В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем со срочных новостей. Армия России стремительно стягивает дополнительные силы, вооружение, боевую технику к линии фронта на Донбассе. По приказу министра обороны Шойгу, вооруженные силы должны лишить украинские войска любой возможности атаковать мирных жителей и гражданские объекты не только на Донбассе, в Донецкой и Луганской республиках, но и на всей территории Украины, то есть полностью нейтрализовать военный потенциал киевского режима. Такой приказ отдал министр Шойгу. В эти выходные пришла официальная информация об освобождении еще двух населенных пунктов Новой Каменки и Стряповки. Российские подразделения установили огневой контроль над трассой на Авдеевку. На Солидарском направлении активные боестолкновения идут в окрестностях Берестова и Белогоровки. Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает в Солидар подкрепление из Покровска. На северском направлении противник тоже несет значительные потери. Пункт управления группировкой ВСУ под Северском развернут в Звановке. Украинское командование вынуждено проводить ротацию подразделений. В Минобороны России отмечают, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ все чаще происходят случаи дезертирства. Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны в полном составе покинула свои позиции в районе Верхнекаменского. Это Донецкая Народная Республика. Ну а теперь внимание на экран. На этих кадрах долгожданное уничтожение одной из пусковых установок американских РСЗО «Хаймарс» у Красноармейска. Вместе с «Хаймарс» была уничтожена и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня. В Одессе ВКС России уничтожили на одном из заводов склад хранения противокорабельных ракет «Гарпун», переданных Украине странами НАТО. В Чугуеве, Харьковской области, наше высокоточное оружие накрыло пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 украинских боевиков и более 10 единиц бронетехники. В Запорожской области высокоточными оружиями поражен пункт дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ. Убиты до 65, согласно официальной информации, украинских националистов. В контрнаступление, которое обещает организовать киевский режим, по-прежнему обещает, на Западе, конечно, не верят, отставной вице-маршал военно-воздушных сил Великобритании Шон Белл отмечает, что русские вот-вот возьмут Северск, Артемовск на очереди, Славянск, Краматорск, а после начнется битва за Одессу. Смотрите.
Украинский военный чиновник заявляет, что Россия готовится к следующей фазе своего наступления, после того, как Москва приказала своим войскам нарастить военные операции. В то время как более интенсивные бои идут на востоке, российские ракеты также наносят удары по городам вдали от передовой.
Разрушение в городе Днепропетровск. На этой улице находится завод «Южмаш». Министерство обороны России говорит, что завод производил части баллистических ракет, что делает его легитимной целью. Завод уничтожен и в портовом городе Одессе, к западу от передовой. Военные эксперты предсказывают наращивание российских ударов.
В то время как Россия продолжает наносить удары по Украине с воздуха, Москва приказала усилить наступление. Министерство обороны заявило, что Россия нарастит военные действия группировок на всех направлениях.
Шойгу, российский министр обороны, объявил, что масштаб наступления будет усилен. Мы должны выждать, чтобы понять, является ли это заявление риторикой, приемом психологической войны, пропагандой, или за этими словами действительно что-то скрывается.
Скорость имеет ключевое значение. Чем быстрее они едут, развертывают систему и заряжают ее, тем больше шансов на успех и выживание.
Гаубица M777 британского производства более легкая и более точная и может вести огонь на более дальние расстояния, чем все, чем располагали украинцы до того, как американцы начали свои поставки в мае.
Что касается артиллерии, у русских преимущество 10 к 1. Но украинцы верят, что благодаря точности и дальности этого оружия он сможет нейтрализовать численный дефицит. Эти два звука удара — ответ русских пушек. Что? Туда, да? Нам пришлось смыться. Нам повезло, что российские снаряды падают в 600 метрах от нас. Вот еще один.
Что же мы ожидаем на Донбассе дальше? Визитная карточка русских. Сначала бьет артиллерия, потом заходят войска, и потом они консолидируют усилия. Здесь, на востоке, в Северске и Бахмуте, мы ожидаем первые группы русских. Как только они укрепятся там, они начнут двигаться на запад, к Славянску и Краматорску. Как только закончится битва за Донбасс, мы ожидаем битву за Одессу, а Херсон – отличный плацдарм для атаки на Одессу.
Понимая, что дела в СО плохи, советник Зеленского Арестович угрожает терактами. Он заявил, что Крымский мост станет целью для ВСУ при появлении технической возможности. О готовности обстреливать Крым из американских РСЗО «Хаймер» заявили в Министерстве обороны Украины. Делать это готовы начать, как только Вашингтон передаст дальнобойные ракеты для реактивной артиллерии. То есть обещание не использовать западное оружие для ударов по территории России предсказуемо забыто. У Зеленского же, судя по всему, сдали нервы, или правильнее, наверное, сказать, настоящая паника. Украинский президент вдруг снял с должности своих соратников генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Баканова, который и вовсе всю жизнь был его другом. Объяснил эти отставки Зеленский многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников этих ведомств. То есть шпионов Путина Зеленский видит за каждым углом, и они наверняка существуют. Засели, по мнению киевского режима, агенты Кремля и в крупнейших западных банках. Financial Times пишет, что Украина обвиняет банки в военных преступлениях за предоставление кредитов трейдерам российской нефти. То есть киевский режим кусает о руку, которая его же и кормит. Предоставляет ему, режиму, и деньги, и даже оружие. Ну а Минобороны России опубликовала традиционным образом кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Они, в свою очередь, уничтожают все то оружие, которое Запад поставляет на Украину.
Низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь.
На объекты военной инфраструктуры Украины шквалом обрушиваются наши калибры и ракеты комплексов «Искандер». В Кремле буквально только что заявили, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Четких временных рамок нет, главное – эффективность, заявил Песков. И напомнил, что российские военные имеют четкий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди мирных жителей. Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку «Восток», которая выполняет задачи спецоперации по защите Донбасса. Ранее генерал армии также проконтролировал работу российских группировок «Юг» и «Центр». Министр обороны дал указание на приоритетное поражение высокоточным оружием артиллерийских дальнобойных систем, из которых украинские каратели обстреливают мирные города Донбасса и освобожденные регионы Украины. ВСУ при помощи артиллерии также намеренно поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерновыми, заявил Шойгу. И этому тоже надо положить немедленно конец. С артиллеристами Народной милиции ЛНР, которые совместно с армией России поражают позиции украинских боевиков под Артемовском, встретился наш легендарный военкор Евгений Поддубный.
Корпуса Луганской Народной Республики бьют по позициям противника у Артемовска. Сейчас бойцы пытаются подавить гаубицы формирований киевского режима, которые не дают штурмовым подразделениям подойти ближе к Солидару. Солидару и к Северску.
На переднем крае минимум стрелковых боев. Пока противник занимает высоты у Северска, Солидара и Артемовска, в деле ствольная и реактивная артиллерия, танки. Союзным силам необходимо ослабить противника, уничтожить средства огневого поражения. Ну и, конечно, измотать пехоту киевского режима.
Насколько осложнилась вообще ситуация для артиллерии, когда у противника появилась западная система вооружения?
Тут слава нашему ПВО не приносит большого разрушения. Хваленая «Химарс». Поэтому, ну, пусть поставляют, нам же надо по чем-то стрелять.
Это последний укрепленный район на восточных подступах к Славянску и Краматорску. Линия обороны тянется от Артемовска и до Северска, 20 километров фронта. После поражения в Лисичанске формирования режима бежали на этот рубеж. Союзные силы, развивая успех, двинулись к Славянску.
Малой, расскажи, какой в основном характер целей и сложно ли заниматься контрбатарейной борьбой против американских гаубиц?
Будем бить врага до конца, до последнего.
Я, насколько знаю, благодаря вашему подразделению удалось накрыть американскую гаубицу.
Да, это так. Нашли ее, передали цель, отработали ребята тоже все быстро. Спасибо им огромное.
Что позволяет уходить от контрударов противника?
Маневренность, слаженность расчетов.
На переднем крае настоящая охота за западными системами вооружения. Неонацистские формирования уже более месяца используют артиллерию стран НАТО. Точность огневого поражения противник повысил, но инициатива на стороне союзных сил.
Вот сейчас идет охота за танком противника. С беспилотника разведчики видят цель, а здесь ствольная артиллерия бьет по нему.
Всего одно орудие практически на переднем крае уничтожает больше целей, нежели батарея. Координаты противника артиллеристы получают в режиме реального времени. Корректировку тоже. В результате специалистам удается гарантированно поражать танки, самоходки, бронемашины и личный состав формирования режима. Судя по темпу наступления, уже в ближайшие дни оборона противника в районе Артемовска, Солидара и Северска будет взломана. А далее начнется главная битва за Донбасс. Освобождение территории ДНР от Славянска и до Авдеевки.
American Conservative в этой связи задается вопросом о том, так будет ли война между Америкой и Россией. И отмечают, что именно Вашингтон сделал все для того, чтобы мир оказался на пороге второй холодной войны. Издание заявляет, что США четверть века провоцировали Россию, не прекращали расширять НАТО, игнорировали все предложения и требования Москвы. Вывод у консерватив однозначный. Именно Вашингтон виноват в кризисе на Украине. И нельзя винить Россию, которую Запад прижал к стене. Вот только в Белом доме этого по-прежнему не понимают. Байден, который русофобской политикой загнал США и Европу в сильнейший, жутчайший экономический кризис, попытался исправить ситуацию в Саудовской Аравии. Вышло не очень. Заменять российскую нефть на мировом рынке Эр-Рияд отказался, пообещав в будущем лишь чуточку увеличить добычу в соответствии с более ранними договоренностями в рамках ОПЕК с 10 до 13 миллионов баррелей в сутки. Зато сам Байден выступил на все, что называется, деньги. Сначала, словно со старым другом, ударом кулака поздоровался с наследным принцем Салманом, которого раньше лично обвинял в убийстве Хашоги. Потом стал смеяться на вопрос американской журналистки о том, сможет ли он предотвратить в будущем убийство сродни Хашоги, и назвал сам вопрос жутко глупо. Это прямая цитата. Кроме того, Сонный Джо оправдал свое прозвище и в прямом смысле слова «уснул» на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Не обошлось и без традиционных оговорок. Президент США отметил эгоизм американских солдат, неправильно прочитав со шпаргалки слово «самоотверженность». На английском языке эти слова очень похожи. Ну а в самом Вашингтоне разгорается скандал из-за информации о том, что перед выступлениями врачи дают Байдену таблетки, без которых он якобы пребывает в некотором неадекватном наркотическом состоянии анабиоза. Об этом со ссылкой на свои собственные высокопоставленные источники рассказал ведущий Fox Такер Карлсон. А в Делавере набирает популярность новый флешмоб Biden Bike Challenge. Внимание на экран. Американцы массово делают фотографии, на которых они якобы упали с велосипеда на том самом месте, где это произошло с бедным, несчастным Джо.
President Biden tonight making his way back home.
God love you. What a silly question.
Президент Байден направляется домой на фоне резонанса из-за его неоднозначной поездки в Саудовскую Аравию и этого дружеского приветствия кулаками с наследным принцем Саудовской Аравии. Страной, которую, по его словам, он однажды хотел превратить в изгоя. Теперь она оказалась в эпицентре усилий президента по укреплению мирового рынка нефти. Теперь Белый дом защищает поездку и встречи президента. Байден завершил свою первую поездку на Ближний Восток, которая была направлена на перезагрузку отношений США с их когда-то главным союзником в арабском мире.
Неоднозначный визит Байдена до сих пор будоражит общественность. Байдена раскритиковали за это приветствие кулаками, которые увидели по всему миру. Хорошо срежиссированное приветствие с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Человеком, который, по мнению американской разведки, одобрил жесткое убийство журналиста Джамаля Хашоги. После того, как Байден, который как кандидат обещал наказать Саудовскую Аравию, королевство с радостью распространило эти кадры их теплого приветствия. Сегодня Белый дом защищает поездку.
Подумайте о таком огромном количестве наших национальных интересов в этом регионе. Вы не можете продвигать эти интересы, оставаясь дома и говоря по телефону. Вам нужно поехать туда и разговаривать с лидерами.
Невеста Хашоги написала в Твиттере, что следующая жертва Мухаммеда бен Салмана на ваших руках.
Вас очень сильно критикуют за ваше приветствие кулаками с наследным принцем. Я даю вам возможность ответить на эту критику, но также, как вы можете быть уверены, что другой инцидент, еще одно убийство, как Джамаля Хашоги, не произойдет вновь?
Господь с вами, какой глупый вопрос. Как я могу быть уверенным в чем-либо из этого?
Президент поднял проблему Джамаля Хашоги в начале встречи с его высочеством наследным принцем. И наследный принц ответил, что это был болезненный эпизод для Саудовской Аравии. Сама идея о том, что одна страна может навязывать другой стране свои ценности, как ясно дал понять наследный принц, не сработает. Она не сработала, когда США пытались навязать свои ценности в Афганистане и Ираке. Напротив, это привело к обратным результатам. Навязывание ценностей другим странам силой не работает. Его высочество также сказал президенту, что подобные ошибки совершаются и в других странах. И мы видели, как их совершали и сами Соединенные Штаты в тюрьме Абу-Грейб.
Его команда решила, что приветствие кулаками будет казаться менее задушевным, чем рукопожатие. Но, конечно же, оно выглядит более душевным, более неформальным. Кажется, что они давние друзья. Президент Байден просто не может сделать все правильно, когда речь заходит о международных отношениях. Подумайте об этом. Какими бы плохими они ни были, президент Байден предпочел ехать к ним, умолять их нарастить добычу нефти вместо того, чтобы обратиться к нашим собственным производителям нефти.
Байден знал, что его раскритикуют за эту поездку, но он захотел пойти на этот риск, надеясь, идея снизить цены на бензин дома. Но он покинул Саудовскую Аравию, не дождавшись конкретного объявления или обещания повысить нефтедобычу.
То есть с Ближнего Востока Байден улетел, что называется, не солоно хлебавший, а это уже кадры из английского аэропорта. Украинским беженцам приходится спать на полу. Рядом с ними, с беженцами, плакат с сине-желтым прапором, на котором гордо красуется надпись «Добро пожаловать в Великую Британию». Зато Минобороны этой самой Британии показала новое видео подготовки украинских военных. Джонсон обещал обучить за ближайшие месяцы 10 тысяч солдат ВСУ. Ну а в Лондоне делят премьерское кресло, которое Борис освободил. Так происходящее видит The Times. Внимание на экран, на карикатуре отвратительная драка отвратительных кандидатов и подпись «Пятерка выбивает друг из друга дерьмо». Одна из фавориток гонки – экс-министр обороны и младший министр торговли Пенни Мордон. В Британии сейчас стало вирусным вот такое видео. В 2014 году Пенни приняла участие в развлекательном спортивном телешоу «Сплэш», то есть «Плюх», участники которого должны прыгать в воду с вышки. Пенни в прямом смысле плюхнулась плашмя в воду. Тогда ее подвергли критике, но Мордон оправдалась, что все абсолютно заработанные деньги потратила на благотворительность. Сейчас она разыгрывает всю ту же карту, рассказывает, что, оказывается, приняла у себя дома беженца с Украины и пообещала возглавить направленные против России усилия Запада. Ну а танкистка, наша подружка Ли Страсс пошла еще дальше, на дебатах. Она, в отличие от всех остальных кандидатов, единственная заявила, что не боится лично встретиться с Путиным на саммите G20. Все остальные отказались от встречи. А Лиз готова все высказать российскому президенту в лицо. Что именно Лиза не уточнила, возможно, Лиза снова потребует вернуть кому-нибудь Ростовскую, Воронежскую области, российский суверенитет, над которыми глава Foreign Office Британии официально не признает. Для внушительности Трасс нахлобучила фирменный пышный бант Тэтчер. Вот только вместо «железной леди», как говорят в Лондоне, получилось какое-то агрессивное чучело. Вот так Лиз видит издание «Гардиан». На карикатуре с носа вечно врущего Джонсона Пиноккио свисает жуткого вида дамочка с селфи-палкой в одной руке и топором цветов британского флага в другой. We will try to find out and give you the chance to get to know them better. I would do immediately in line with
that. Если вы станете премьер-министром, будете ли вы разговаривать с Владимиром Путиным во время саммита G20? Да или нет?
Я думаю, очень важно, чтобы Владимир Путин услышал голоса свободного мира. Я была готова встретиться лицом к лицу с Сергеем Лавровым, и я готова высказать все Путину напрямую и бросить ему вызов перед всеми важными колеблющимися странами, такими как Индия, Индонезия. Так что я поеду туда и выскажу Путину все. Я занимаю пост министра иностранных дел во времена худшей войны в Европе за последние десятилетия. С моей стороны было правильно продолжать выполнять свою работу, чтобы мы могли противостоять Владимиру Путину, поддерживать Украину и чтобы мы могли работать с нашими международными союзниками. Мы возглавили свободный мир, чтобы принять ответные меры. Я думаю, что с моей стороны было бы совершенно безответственно покинуть свой пост в это важное время не только для нашей страны, но и для глобальной безопасности.
Кто из присутствующих здесь готов взять Бориса Джонсона на должность в своем правительстве? Пожалуйста, поднимите руку. Если бы он хотел работать в правительстве, взяли бы его к себе. Никто из присутствующих не хочет брать Бориса Джонсона. Мы спросили у кандидатов, хотели бы они взять Бориса Джонсона в свое правительство. Никто не поднял руку.
Любопытно, конечно, что пока тори грызутся за премьерское кресло, жизнь британцев с низким доходом ухудшилась настолько, что некоторые якобы стали мыть голову средствами для мытья посуды. Об этом пишет издание «Мир» со ссылкой на благотворительные организации. Каждому четвертому жителю страны приходится меньше есть, или выбирает между едой и отоплением знаменитый лозунг «Eat or Heat». The Wall Street Journal пишет, что план по уничтожению экономики России санкциями потерпел крах. Россия выстояла, а страны Запада получили в ответ не меньшие экономические издержки. Ну а намерение Европы ввести эмбарго на российскую нефть может и вовсе привести к еще более резкому росту цен на энергоносители, а также подтолкнуть Америку и Европу к рецессии. Глава евродипломатии Боррель на этом фоне призвал Европу потерпеть, чтобы дождаться эффекта антироссийских санкций. Боррель утверждает, что эффект будет, Россию удастся завалить на бок, но надо ждать. Канцлер Германии Шольц уже заявил о якобы временном решении возобновить работу электростанции, которая использует уголь и нефть. А как же зеленая энергетика? И пригрозил, что в случае окончания конфликта на Украине на условиях Москвы санкции с Москвы сняты не будут. Ключевое, что Шольц уже допускает прекращение войны на Украине на условиях именно Путина. Раньше он говорил, что это исключено. Немецкие промышленники предупреждают, что эти санкции могут спровоцировать в Германии худший кризис со времен Второй мировой войны. Ну а вице-канцлер Германии Хабек придумывает все новые способы экономии. На этот раз он призвал, помните, раньше он говорил, не надо так часто мыться? Теперь он призвал не отапливать офисы ночью и в выходные. Да и в жилых домах он предложил отключать отопление на праздники, когда люди все равно где-то в отпуске.
Насколько горячей и порой перегретой выглядит дискуссия вокруг энергетического кризиса и его последствий, можно видеть на примере недавних заявлений главы Федерального сетевого агентства. В четверг он предупредил о трехкратном росте счетов за газ. Сегодня просит не паниковать.
Предложения по экономии, чтобы обуздать энергетический кризис, поступают почти каждый день. Министр экономики Роберт Хабек призвал компании снижать температуру воздуха в своих офисах вечером и по ночам, поскольку там навряд ли будут находиться сотрудники.
Было бы фатально отапливать офисы до 11 вечера и при этом уничтожать целые отрасли промышленности, заявил Роберт Хабек. Нам также нужно подумать, не имеет ли смысл на Рождество и Пасху организовать производственные каникулы для предприятий, чтобы снизить счета за отопление, ведь так или иначе большинство находится на праздниках.
Совершенно точно можно сказать, в Европе будет холодно. Чрезвычайный газовый план Евросоюза предусматривает верхнюю границу в 19 градусов в общественных помещениях и другие меры.
На этом фоне в Берлине состоялось кризисное заседание правительства. Главная тема, естественно, нехватка энергии. В результате ничего. Ну, спасибо за такое ничего, конечно.
В Сенате Берлина обсуждают, каким образом они могут сэкономить энергоресурсы. И наш репортер сейчас на Потсдамской площади, одном из транспортных узлов Берлина. И Кира здесь не просто так.
Сзади меня можно видеть светофоры, которые здесь работают, и их скоро могут отключить. Конечно, не днем, это было бы невозможно, но ночью. Потому что ночью трафик не такой активный, а потому можно отключить светофоры. Всего в Берлине 2100 светофоров, из которых 800 уже отключили на ночь. А теперь могут начать отключать и оставшиеся светофоры.
Нам нужно попробовать. Большой вопрос, пострадает ли безопасность на дорогах, когда мы отключим светофоры на ночь. На каких улицах это можно сделать? И я думаю, достаточно будет отключать их на 5 часов. Это позволит нам сэкономить 20% энергии.
Какое-то издевательство над миром капитализма, сытым, зажиточным. Глава МИД Австрии о возможном отказе Европы от российского газа. Мы же помним, что на днях будет введен 7-й антироссийский пакет санкций, который уже называют не 7-м, а 6,5 из-за его недееспособности этого самого пакета. Так вот, глава МИД Австрии заявил, что не обсуждается отказ Европы от российского газа. Даже не обсуждается, даже не говорим об этом. С недавних пор в кулуарах. Нужно быть реалистами, вдруг осознал происходящее глава МИД Австрии. Даже если это эмоционально нам неприятно, могу представить, как эмоционально это неприятно, например, президенту Зеленскому. Ну и еще, очень важно, на тему потенциальной встречи Ли Страсса и Владимира Путина. Лиза же собирается поговорить с Путиным на территории саммита Большой Двадцатки, который пройдет в Шри-Ланке. Санкции Запада, заявляет нам премьер-министр Шри-Ланки, поставят на колени не Российскую Федерацию, а страны третьего мира. В ужасающей ситуации окажется Европейский Союз. Ну, это так, просто для понимания, что называется. Контекст спецоперации России на Украине. Давайте прямо сейчас перенесемся на фронт. На прямой связи наш легендарный военный корреспондент Александр Сладков. Саш, главное, пожалуй, единственное, что волнует всех нас, заявление министра обороны Шойгу. Он потребовал интенсифицировать действия Российской Федерации на Донбассе, не дать ВСУшникам возможность наносить удары по мирным городам, не только Донбасса, но и по мирным городам, которые находятся на освобожденных территориях. Что это значит? Чего мы ждем? Что имеется в виду? Есть ли уже какие-то результаты после сказанных этих слов?
Ну, слова сказаны недавно. Это распоряжение целого министра обороны. Оль, здравствуйте. Я уже и здороваться перестал. Прошу извинить. Вот. Самое важное. Министр... по сообщениям ТАСС, проинспектировал войска здесь, на Украине, наши российские войска, которые проводят специальную военную операцию. А это означает, что второй раз прибывает на эту территорию за короткое время. Если министр обороны, особенно такой, как Сергей Шойгу, обращает внимание, он очень серьезно занят этой проблемой. Но для того, чтобы полностью перекрыть здесь возможность противнику наносить удары по мирному населению, да и по нашим военным объектам, необходимо две вещи. Первое – это отодвинуть, но отодвигать придется, и мы будем отодвигать долго и далеко. Это не краткосрочная тема. Ну, во-первых, сложно, во-вторых, далеко придется отодвигать. Это раз. Второе. Сюда прибывают уже новые системы артиллерийские. Вчера я разговаривал с одним из представителей этого рода войск. Он называл пока в приватной беседе те системы, которые у нас имеются и которые мы намерены здесь применить. Это и есть. Движение в этом направлении производится. И есть некоторые технические проблемы, которые нам нужно решить. Но они не глобальные, они, в общем-то, выходят из положения. Я не могу рассказывать всего, к сожалению. Как говорят, вспомнить есть чего, рассказывать нельзя. Но интересные вещи генерируют наши военные с применением имеющихся средств. Они довольно-таки успешно борются с артиллерией противника. Причем это такая всегруппировочная система, в которую участвуют все артиллеристы. Некий конгломерат, некий альянс артиллеристов на определенном направлении из всех соединений, частей. Ну, интересные вещи. Я надеюсь, что об этом расскажем. С применением, ну, казалось бы, простых каких-то механизмов. Но сегодня, например, тише стало. Хотя Петровку атаковали. Петровку атаковали и нанесен артиллерийский удар. Меньше стреляют по передовой. Больше стреляют сюда, пытаясь раздергать нас, пытаясь вызвать какое-то неконтролируемое чувство, ускоряющее наши действия. Но здесь все по плану, четко. Войска идут вперед и на севере, и здесь, под Донецком, где мы находимся. Об этом даже сообщают и украинские источники. Ну, допустим, о частичной блокаде Авдеевки. Я говорю о частичной, почему? Потому что дорога на Константиновку, важнейшая коммуникационная линия, по которой поступали боеприпасы, и личный состав, и живая сила, вот перекрыли. Перекрыли давно, но мне нравится то, что мы в торопях не сообщаем. Вот мы тут сначала артиллерию, затем пересекли, перерезали. Сегодня можно твердо об этом говорить. Дорога, идущая от Горловской трассы, Донецк-Горловка, сложный сегодня участок, который обстреливается часто, и мы попадали там под обстрел. Но дорога на Константиновку, это большой серьезный город, в котором разгружаются железнодорожные эшелоны и перегружаются на такие тралы, доставляется бронетехника сюда, ближе к Донецку, украинская бригады прибывают, ротируются до сих пор. Но эта дорога перекрыта. Хотя, естественно, котла мы еще пока, создание котла не произошло под Донецком. Очень надеемся, что это будет.
Саш, в целом, какие наши дальнейшие действия, я имею в виду, как можно выполнить приказ министра обороны Шойгу и добиться того, чтобы украинцы перестали наносить удары по мирным городам, чтобы не долбили Донецк? Куда их надо отодвинуть? Что нужно уничтожить? В каком количестве это что-то нужно уничтожить, я имею в виду, в том числе «Хаймерсы», наконец-то появилось первое видео уничтожения этих РСЗО. Что еще следует предпринять?
Не первый случай, когда я не могу говорить в прямом эфире о каких-то конкретных вещах. Они есть, они реализуемы и реализуются. Но помощь продолжает идти, в том числе иностранная. Вся та мощь, которая поступает, она нацелена на разрушение гражданской инфраструктуры. Вообще это против всех правил войны. Против всех правил войны. Несоблюдение этих правил, что, собственно, и называется военным преступлением. Но, допустим, мы на одном из участков фронта видели уже английскую «Брэдли», это боевая машина пехоты. Она была раскрашена в афганские цвета, я имею в виду не армию афганскую или принадлежность к стране, но она была раскрашена для действий в пустыне, такая яркая для местного антуража и для местных цветов флоры. Вот. Но подбили одну, вот. Сегодня уже охотятся еще за одной. Они не решают проблемы здесь, это не глобальная тема. Раньше мы говорили, да, 155, да, и джавелины. Помните, мы говорили, о, великие джавелины, которые нарушат всю нашу боевую мощь, да плевать на них вообще, на все эти вещи связаны. Да, космическая группировка, участвующая в обеспечении разведывательными данными Украины, да, какая-то сеть агентурная, принадлежащая МИ-6, ЦРУ, РУМО, да, это безусловно, но пока не можем с этим бороться, хотя противопоставляем свои. Мне... Понимаете, тоже тут сглазить как-то не хочется. Я понимаю, что мы, православные, не должны заниматься приверженностью к каким-то приметам, но ведь здесь мы не видим таких глобальных каких-то атак и мелких атак москитных, диверсионных на территории ДНР. Чекисты справляются, чекисты, в общем-то, ведут грандиозную по качеству и по масштабам работу. Это интересная работа. И в том числе, поймите, сюда хлынул поток беженцев. Оль, огромное количество. Мы переправляем в Россию миллионами людей для того, чтобы обеспечить их нормальным существованием. Но и здесь тоже в Донецке перенимаем. Поймите, среди них тоже есть люди, которые, возможно, участвуют в оказании разведпомощи войскам. В основном это люди наши. Я разговаривал с одной беременной женщиной, здесь я подвозил ее на машине, она говорит, когда же вы уже очистите, потому что мы все время насторожены к людям, а вдруг они начнут нас ругать. Это чувство уже проходит и при нахождении в России, в Москве и даже здесь. Но приятно, когда мы в унисон думаем и желаем одного, быстрее навести порядок и просто жить.
Саша, с кем дело имеем? Почему спрашиваю? Минобороны Великобритании опубликовала невероятный ролик. Они, конечно, его опубликовали для того, чтобы героизировать украинских солдат. Но в этом ролике сообщается, что те люди, которые приезжают на тренировку в Великобритании, оказывается, не являются не просто непрофессиональными военными. Это повара, артисты, фотографы, музыканты, танцоры. Ну, все какие-то родственники украинского президента Зеленского. Это вот они сейчас должны встать и откинуть орду орков, как они нас там называют?
Ну, за границу всегда едут избранные вот в такой лаве и при таком подходе, значит, отбора. Ну, это один из один из атавизмов советской системы нашей. Простой человек не может поехать, вот, желательно родственника запихать. Я не имею в виду весь процесс, потому что у нас ездят много профессионалов и учатся. Но в данной ситуации так. А я вам хочу сказать, что в Десне, это центр боевой подготовки в центральной Украине, допустим, заходит бригада, процентов 70 там люди, которые совершенно забыли об армии или не знали о ней ничего. Я разговаривал с одним человеком, который рассказывал мне, что за 2,5 месяца он написал больше бумаг, чем за всю свою жизнь. Это, ну, командир танка. И, знаете, интересно то, что огромное количество людей, которые сегодня призваны, которые приближаются по своему возрасту к диапазону 45-55, это Украина. Вот, сложно в данной ситуации чему-либо научить, ну, в основном это танкисты, а вот пехота, она помоложе, но тем не менее. Не такая качественная уже подготовка, хотя занимаются с ними серьезные инструкторы, и, в общем-то, за 2,5 месяца можно чему-то научить, но уже уровень не тот. А ведь, смотрите, я думаю так, оторвать огромное количество, 10 тысяч туда в Англию уезжают на обучение, они так, ну, так объявили о своем желании научить
месяц.
Такое количество людей. И представляете, в месяц? Так чему за месяц англичане могут научить? Там только жесты учить неделю надо. Вот. А как же оторвут профессионалов, которые сдерживают нас не всегда успешно на фронте, и вдруг отправить туда? А не профессионалы, их нужно сначала какую-то, ну, начальную подготовку провести. Какой толк возить туда, обучая стрелков или... ну, не знаю.
На экскурсию, хотя, Саш, в общем-то, на экскурсию. Биг Бен посмотреть.
Нет.
Golden Eye.
Нет, ну, все равно тема серьезная. Почему? Потому что они, скорее всего, инструкторский состав готовят. Они подготовят 10 тысяч инструкторов, которые приедут вернуться на Украину, которые начнут готовить уже с понижением уровня профессионализма следующих своих клиентов. Возможно, еще одних инструкторов. Те инструкторы уже будут обучать личный состав. Нет, ну, система-то серьезная, все равно нужно к этому серьезно относиться. И командиры наши здесь, которые воюют, я вот поражаюсь, люди уже 5 месяцев настолько в таком напряжении, но мы уже все равно отводим даже ДНР-овские части на переподготовку, доукомплектовываем, создаем новые, с новым уровнем профессионализма. Готовим на полигонах полигонная практика, которая, ну, настолько интенсивна, и интенсивность ее уже нельзя сравнить с той, которая была все эти 8 лет здесь, в корпусах, в первом корпусе Донецком и Луганском. Вот. Война вынудила нас относиться очень серьезно к безопасности территории, к повышению уровня профессионализма и ответственности. Если человек, который прошел определенный этап фронтовой, возвращается на полигон, то он уже лишние движения делать не будет. Он будет делать только то, чтобы ему выжить и победить. Это закон. И этот закон сегодня главенствует вот в ходе организации этой подготовки. Это важно.
Спасибо огромное. Наш военкор, самый информированный на линии фронта, Александр Сладков, на прямой связи, Донбасс, Донецк. Что касается инструкторов, в которых должны превратиться украинские повара и фотографы, должно быть, это какие-то очень талантливые повара, ежели за месяц они должны таким образом натренироваться. Песков в интервью иранскому гостелерадио только что заявил, что Российская Федерация щадящим образом по-прежнему, и в этом смысле мы не отступаем от заявленных целей и задач, щадящим образом относятся к гражданской инфраструктуре. Почему иранскому гостелерадио завтра президент Российской Федерации отправляется с визитом в Иран? CNN выпустили грандиозное расследование на тему того, как у России якобы отсутствуют беспилотники. Именно по этой причине российская секретная делегация посещала Иран. Там они договорились о приобретении или о взятии в аренду иранских беспилотников. Пресс-секретарь Путина Песков ранее эту информацию опроверг. Что сказал сейчас, слушаем.
У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок. Главное – эффективность выполнения этой операции. Наш президент, господин Путин, неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ Верховного Главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре, чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем.
Пожалуйста.
Российские вооруженные силы меняют тактику проведения операций в зависимости от изменения ситуации на театре военных действий, в том числе и в связи с поступлением на вооружение ВСУ новых западных образцов, включая высокоточного оружия. В целом, я полагаю, что вот те изменения, которые будут, безусловно, внесены, в том числе и по итогам тех указаний, которые дал министр обороны России войскам, нашим группировкам, также позволят снизить интенсивность обстрелов, а самое главное, повысит вот взаимодействие вот этого контура. Разведка, целеуказание, огневое поражение тех высокоточных систем оружия, которые сейчас использует украинская армия, в том числе для нанесения ударов по мирным городам. Это задача номер один. С другой стороны, хочу отметить, что мы наблюдаем положительную динамику изменений и в тактике действий, и в наступательных операциях в связи с тем, что группировки приняли под свое командование опытные российские военачальники. Хотел бы отметить, безусловно, в первую очередь, это главком ВКС Сергей Суровикин, генерал армии, который имеет, наверное, самый уникальный опыт компетенции, поскольку до того, как он возглавлял, точнее, до того, как он возглавил ВКС, он был общевойсковым командиром, приобрел очень большой практический опыт, в том числе и в ходе руководства целым рядом российских военных округов, нашей группировкой в Сирии. Вот сейчас вот этот опыт межвидового взаимодействия, который позволяет концентрировать силы, средства и добиваться успеха, мы видим на примере наших успешных операций на Донбассе. Знаете, сегодня Суровикин, как в свое время маршал Жуков, личный состав, воодушевлен. Там, где Жуков, там наступление и победа. И сегодня вот такие генералы, как Суровикин, точно такие же вызывают эмоции в войсках. Это очень важно, потому что морально-психологическая устойчивость наших войск отличная. Мы имеем полное превосходство в этом плане над противником. Российские солдаты, офицеры абсолютно уверены в справедливости тех целей и задач, которые мы реализуем в ходе специальной военной операции. Именно поэтому неотвратимое движение российской военной машины вперед будет продолжено. Но остановимся мы, я надеюсь, на западных и на южных рубежах Украины. Движение должно быть и давление, и наступление непрерывно по всем направлениям и до упора. Может быть, наши политические руководители пока используют такие, знаете, вот формулировки, такие военно-дипломатические. Нам здесь стесняться нечего. Наша цель – полная денацификация, демилитаризация Украины и наша военная победа. Хотел бы сказать вот по разброду и шатанию, которую мы видим сегодня в рядах западных политиков. Посмотрите, Борис Джонсон сегодня это абсолютно токсичная фигура. Она вызывает аллергию и изжогу у рядового британца. Именно поэтому ни один из кандидатов в премьер-министры Великобритании отказался даже теоретически порассуждать на тему того, что Джонсон может быть включен на какие-то позиции в их кабинет министров. Точно такой же токсичной фигурой сегодня становится и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Вот он приехал в Саудовскую Аравию, и саудиты принимали его с чувством собственного достоинства и морального превосходства. Как бы США ни пытались клеймить Саудовскую Аравию, в том числе из-за дела Хашоги, а тем не менее приползли, попросили открыть побольше возможностей для поставок нефти, поскольку Соединенные Штаты оказались уязвимы в той ситуации санкционного давления против России, которое они устроили. Точно так же в абсолютно уязвимой ситуации сегодня находятся абсолютно все страны Евросоюза. И вот эти рассуждения Борреля, а вы потерпите, ну давайте потерпим до зимы, а потом еще после зимы, пока экономика Евросоюза рухнет. Без российского газа они просто сдохнут. Я вот так не дипломатично, не толерантно просто хочу сказать. Без российского газа, без российских энергоресурсов Европа просто сдохнет. И для того, чтобы это не произошло, сегодня ищутся лихорадочные и выстраиваются разные комбинации для того, чтобы вот этими новыми пакетами санкций не навредить прежде всего самой Европе. Поэтому goodbye зеленая энергетика, goodbye альтернативные источники энергии, будут топить угольком, дровами для того, чтобы просто элементарно выжить. Вот уже было отмечено, завтра начинается визит, он очень важный, президента Российской Федерации в Иран. Ключевые встречи будут, безусловно, и с иранским руководством, и с президентом Турции. Мы все-таки рассчитываем, что Путин, который славится своими, я бы сказал, очень точными, четкими и логичными действиями, сумеет выстроить такие сейчас комбинации, по крайней мере, на среднесрочный период, который позволит, во-первых, нам запустить полномасштабный проект мультимодального коридора «Север-Юг». Он критически важен для нас в условиях транспортной блокады на Западе и отсутствия возможности российским судам заходить в порты стран Евросоюза. Поэтому вот этот вот коридор, север-юг, он критически важен для нас, в том числе обеспечение разворота на восток, прямой трансфер грузов и грузопотоков через этот коридор с выходом через Индию, уже и через Китай на новые рынки и новые возможности. Потому что экспорт и импорт сегодня у нас полноценный будет возможен только по этому коридору. В этой связи, безусловно, российская делегация готовится очень серьезно к тем переговорам, которые предстоят в Тегеране. Запад испытывает повышенную нервозность. Отсюда и вбросы про беспилотники. Хотя должен сказать, что в Иране хорошие беспилотники, которые в том числе пробивают, в том числе и американскую систему ПВО в той же, в целом ряде государств Персидского залива. А в целом мы уверенно держим инициативу в своих руках и военную, и внешнеполитическую. И на фоне провального визита Байдена, я думаю, визит президента России будет успешным и результативным. Не о всем нам будет объявлено официально, разумеется, есть закрытая часть переговоров, но абсолютно четко мы сейчас будем синхронизировать свои действия, работая на благо наших стран для того, чтобы в том числе и предоставить Турции и Ирану возможность подключения к новому формату в новых международных организациях.
Сейчас дал врач, который работал с Белым домом и с президентами, предшествующими американскими, интервью. Свою фамилию не запомнил, но оно широко расходится и цитируется о том, что уже 3 года Байден находится на таблетках, причем сильно действующих, и по большому счету он уже стойко недееспособен. И если выборы в Конгресс пройдут осенью успешно для республиканской партии, вероятность импичмента американского президента крайне и крайне высока. И сейчас лихорадочная демократическая партия ищет замену ему. Это о политическом кризисе в Соединенных Штатах, потому что они, конечно, заводили все этой истории, не европейцы. Вот. Экономический кризис.
Нам надо понимать, что это не просто какой-то информационный вброс, это действительно человек в Соединенных Штатах Америки уважаемый, ввиду того, что он работал и в администрации Трампа, и в администрации Обамы, в администрации Буша-младшего, то есть человек, который, меняя партии, сохранял свою должность, действительно уважаемый доктор, и вот теперь он такое говорит про действующего американского президента, вежливо выражаясь, это скандал.
Нет, вообще врачебная тайна есть, но человек уже с себя снял, так сказать, даже это ограничение, потому что, ну, он тоже, наверное, патриот своей страны и просто говорит: ребята, а что мы делаем? У нас мумия руководит нами, да, и вообще, или вообще непонятно, кто руководит. Поэтому, конечно, это полено в огонь политического кризиса, который происходит в Америке. Но в Америке идет еще одновременно экономический кризис, сейчас ФРС. И все экономисты американские лихорадочно обсуждают, как они будут поднимать процентную ставку, значит, как они будут сдерживать инфляцию. Ее сдержать им никак не удается, потому что поднятие этой самой ставки, оно будет препятствовать экономическому росту и промышленному прежде всего. А с промышленным ростом в Америке вообще беда. Он абсолютно нулевой за последние несколько лет. И если я беру именно промышленный рост, потому что Америка любит показывать свой ВВП, где услуги, торговля акциями, рост фондового рынка, и вот это вот все типа показывает некую там рост Америки. Так вот, если взять вообще за последние 20 лет, то промышленный рост непосредственно Америки составляет 4-5%. Это вообще скандал для любой, так сказать, страны. Такое в год должно быть в Америке. А когда такое за 20 лет, и когда все уходит в свисток, в сферу услуг, в торговлю акциями, в какие-то другие вещи, это просто... То есть идет просто масштабная деиндустриализация, а на фоне борьбы с инфляцией они эту индустриализацию не постигнут. То есть здесь тоже слабость. Дальше ситуация с нефтью. Вот он поехал в Саудовскую Аравию. Я с самого начала был уверен, что этот визит закончится ничем, по одной простой причине. Сегодня страны ОПЕК не выполняют даже те квоты, которые у них уже есть. И они не потому не бросают на нефть. Они могли бы поторговаться с американцами и сказать: ну да, мы, конечно, там что-то увеличим, вы нам что-то дайте, там тоже оружие, там, я не знаю, на Израиль там чем-то надавите. У них всегда есть там, наверное, какой-то лист с желаниями, виш-лист, так сказать, да. Вот. Но дело-то в том, что не могут. Дело в том, что добыча там в Ливии, в ряде других стран и так далее, деградирует нефтяная, не могут заполнить. И технической просто возможности у Саудовской Аравии увеличить, ну вот ближайшие 3 года, может быть, они смогут там на 1 миллион баррелей в сутки, да, увеличить. Это тоже неплохо для мирового рынка, но говорить о 3 миллионах баррелей, как это вот сейчас, так сказать, закидывали эту идею журналисты, что якобы об этом Байден их просит, они это физически не могут. Причем для этого им там точно там несколько лет понадобится. Да? За несколько лет там...
Хотя доподлинно известно, что Байден просил довести до этого норматива к ноябрю, чтобы каким-то образом поддержать его партию на выборах. Не получается.
Это не получится просто, как говорится, просто физически. Для этого нет никаких технических, физических возможностей у Саудовской Аравии. Поэтому что это был за визит? Ну и такие детали. Вот Путин поезжал туда, да, он здоровался со всеми за руку, и его встречали, самое главное. Для Востока это очень важные тонкие вещи. Да? Его встречали на арабских скакунах. Это был действительно визит по самому высшему, что называется, разряду. Ничего подобного Байдену не продемонстрировали, тем самым показав, что он фигура неуважаемая и американцы неуважаемые. А опровергать после того, как американский лидер прибыл и сделал ряд заявлений у себя в Америке об итогах визита, саудовцы начали это все опровергать. Мне это вообще, говоря, напоминает знаете, скажу, так сказать, из вот своей истории, да, вот, работал в администрации президента, да, работал куратором над там, определенными территориями, и были такие деятели из регионов, которые поезжали, сначала набивались долго навстречу. Вот мне только рассказать, что-то показать. Приходит человек, чай попьет, а потом едет к себе в регион и рассказывает, да я там со всеми встречался, Путина видел, там все вопросы решал и так далее. Вот такая хлестаковщина. Вот Байден себя ведет уже как хлестаков. Типа вот я тут с саудовскими принцами, значит, был, обо всем договорился, значит, с Пушкиным на дружеской ноге, значит, со всеми этими. И люди там просто в шоке, они опровергают его заявление. Такого вообще тоже дипломатического скандала, тем более с лидером так называемой самой великой страны мира, тоже давно не было.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии, который присутствовал на встрече принца и Байдена, когда Байден уже улетел в Вашингтон, сказал, что не было в ходе этой встречи сделано никаких жестких заявлений на тему Хашоги, хотя Байден, мы слышали, сказал, что я им там, ух, я про права человека, нет. Не было. Может быть, где-то в кулуарах, на встрече ничего подобного не произошло.
Ну, еще бы он Хашоги там получал, куда? Пришел бы к ним в дом и начал бы, как говорится, в доме повешенного разговаривать о веревке. То есть это с него бы сталось, да, то есть это, конечно, бы было, ну, совсем бы было, привело скандал, я думаю, они бы его выставили просто, что было бы совсем, наверное, концом закатом.
Справедливости ради с него бы стало, если верить тому самому доктору, таблетки ему дают аккурат перед началом переговоров, и не всегда они начинают удачным образом действовать, что, конечно, сказывается на том, что он постоянно что-то забывает. Но и вот кадры все обсуждают. Президент США во время важнейших переговоров заснул на несколько минут, закрыл глаза, отключился, потом его резко взбодрили. Пожалуйста, Родион Валерьевич.
Да, сейчас он проснется и опять продолжит вести политику.
Покажет там Кузькину мать.
Да, а вот у вас был фрагмент, буквально прекрасный фрагмент, который очень многое демонстрирует, и отличие Байдена от Трампа, там когда...
Это 17-й год, его
да,
достойно встречали.
Саудитов, да, то есть когда встречается Путин, да, то есть когда бьет по рукам. Вы посмотрите на глаза Трампа, да, вы посмотрите, да, то есть что говорит, Трамп уже все понимает, да, то есть у Трампа ему все понятно, то есть, ребята, куда мы попали? Что происходит, да, то есть какие последствия за такими символами, за такими приветствиями, что это значит для Востока, что это значит, вот в каких отношениях является Путин уже с когда-то бы партнерами Соединенных Штатов. То есть на данный момент ситуация кардинальным образом меняется, и вот тогда уже было ясно и видно, что ситуация кардинально поменяется. И сейчас уже видны многие вещи, которые происходят, связанные с нашим конфликтом в Донбассе в частности. Вот многие ваши спикеры уже детально остановились, особенно Саша Сладков, детально рассказал о том, что происходит на линии соприкосновения. И по большому счету сейчас в ответ на государственный терроризм Украины, в ответ на обстрелы наших городов, да, вот сейчас я только что глянул статистику, сегодня с 6 утра по ДНР прилетело уже больше сотни снарядов. Больше сотни. Понимаете, то есть всего за несколько часов, то есть идут обстрелы Донецка, идут обстрелы Ясиноваты, Горловки, Верхнеторецкого там и так далее, вот этих населенных пунктов, которые уже бедные, несчастные, которые просто уже нафаршированы этим железом. Сейчас российская армия, союзные силы в ответ объявили, по сути дела, охоту. Они объявили охоту за хаймерсами, они объявили охоту за там, батареями, они объявили охоту за новой техникой, которая туда прибывает. Они отстреливают буквально тех, кто сейчас приезжает сюда с новым высокоточным оружием, которое используется сейчас против наших городов и в первую очередь против мирных граждан. Это другая тактика, это не терроризм. Это не издевательство над людьми, да, то есть это борьба против, которая снимает, по сути дела, опасность с той стороны. Что делает в обратную сторону, что делает Зеленский? Зеленский видит в мирном населении угрозу, он видит оружие, да, то есть оружие в контексте референдума. То есть сейчас Зеленский понимает, что чтобы не дать возможность провести в ЛНР, провести референдум, чтобы не дать возможность провести в Херсонской области, на других территориях провести референдумы, надо усилить напряжение и увеличить, то есть не дать возможность обеспечить безопасность этих территорий. И это самое главное для него сейчас, потому что страшно. Страшно, что люди примут свои решения, что они закрепят их юридически, и тем самым реализует свое право, которое гарантировано уставом ООН, которое гарантировано конвенцией о там, коренных народах. Да? Народ не имеет права на свое самоопределение. И как только он будет закреплен юридически, Зеленскому, в общем-то, крыть уже нечего. Он 150 раз-то не будет признавать. Никто этого не будет признавать. Но факт можно будет считать состоявшимся. И он прекрасно понимает, что вот это есть одна из главных опасностей, против которых сейчас активизируется украинская сторона. Они очень активно долбят по территориям, фактически стараясь нагнать страху. Нагнать страху на людей, которые там живут, чтобы не сходили на референдумы, не смогли организовать это волеизъявление, не смогли организовать какие-то политические процедуры и не смогли организовать, по сути дела, систему власти, которая будет работать уже не на войну, а на восстановление, на формирование государственности, на формирование, на восстановление и отстраивание тех территорий, которые были разрушены украинскими войсками. Это все видит Запад. Запад точно так же реагирует на это, что, опять же, страшно для Зеленского. То есть Соединенные Штаты тихо-тихо, ну, увели свое посольство. Они тихо-тихо, очень тихо увели свои консульства и генеральные представительства. То есть эти люди, они что-то знают. Они понимают, что на данный момент военные подразделения Украины чудесно курируются Пентагоном, чудесно курируются другими военными структурами, которые представляют НАТО. Дипломатам делать нечего. Дипломаты находятся под ударом. Им можно совершенно спокойно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Поэтому вот сейчас американское присутствие в этом смысле, оно совершенно неинтересно. И Зеленский тем самым начинает опять же мандражировать. Да, заявление 650 человек только в прокуратуре, коллаборанты. Это как? Да, то есть все мотивированы, все прямо-таки, все как один за родину, все ну-то против москалей, да, а тут 650. Да, и в итоге получается, что, а может быть, все-таки Виктория Спарц, она в чем-то права? Да, может быть, она таки правду рассказывала, когда говорила, что Ермак есть тот человек, который занимается коллаборацией. Ермак – это тот человек, который возглавляет систему продажи оружия. Ермак вместе с Резником – это старые решалы, которые, значит, которые чудесным образом не гнушаются вообще ничем. Они зарабатывают на поставках вооружения, они готовы договариваться ради своего блага вообще, в принципе, с кем угодно, не исключаю, что с поставщиками оружия из других горячих точек, и поэтому это уже для американцев является опасностью. Следующим действием после критики Виктории Спарц, которая отразится, собственно, на имидже самого же Байдена, начинаются серьезные проблемы со стороны американцев. Они уже начинают задумываться, а стоит ли иметь дело с людьми, которые на самом деле не рукопожатны. Стоит ли им поставлять в таком количестве вооружения, в таком количестве поставлять им деньги. Поэтому на данный момент это очень-очень тяжелая история, с которой сталкивается сейчас Украина. Мы же движемся в правильном направлении, мы понимаем, что если мы сейчас уничтожим дальнобойное оружие, то мы можем заниматься непосредственно своими делами, а в частности восстанавливать наши территории. И для нас это будет крайне важно, потому что сейчас они продолжают третировать сегодня Стаханов, они продолжают третировать, бьют по Луганску, Алчевску там, и ряду других территорий, на которых мы просто не можем начать активные действия для того, чтобы восстановить водоснабжение, энергоснабжение, что в общем-то для Украины недопустимо. Им важно видеть, что там осталось выжженное поле, что люди там не могут адекватно жить, и что русский мир, когда приходит, уже только разрушает. И поэтому, так как русский мир сам не разрушает, а только строит, то ему очень нужно, можно помочь именно в этих разрушениях.
Стаханов, важно понимать, обстреливают как раз из хаймерсов, именно из хаймерсов, Арестович из дальнобойных хаймерсов, когда им, если поставят ракеты, которые способны бить на расстоянии 270 километров, они обещают нанести удар по Крымскому мосту. Смотрите.
Эти парни – строители и сантехники, фотографы и художники. Они не солдаты, и у них есть свои семьи и дом. Но каждый из них вызвался, чтобы быть здесь.
Чтобы поставить под ружье миллион человек, как того требовал министр обороны Резников, и вернуть юг Украины, на фронт отправляют людей под стать украинскому президенту, фотографов и артистов. Пропагандистский ролик публикует военное ведомство Соединенного Королевства.
Я работал сам на себя, сантехникой занимался.
Я работал сам на себя, сантехникой занимался. Обычный строитель.
Обычный строитель.
Всем это.
Пришла война.
Пришла война, взял в руки оружие, пришел защищать своих детей, свою родину.
Их детей, свою батьковщину.
Вы працюете.
Вы мощно работаете по врагу и ускоряетесь.
Скорюйтесь.
За той час, котрим ми були там, ми втратили 70% особового складу.
За то время, что мы были там, мы потеряли 70% личного состава. Был приказ в устной форме на занятия и удержание необорудованных позиций без тяжелой техники и артиллерии, только с автоматами, с четырьмя магазинами. Логистика, связь, слаживание между подразделениями отсутствуют. Бросают на передовую без привязки к местности. Не дают элементарных средств связи. Офицеров, командиров, медиков с нами на позициях не было. Не было должной эвакуации раненых. Они ждали помощи по 12 часов и больше. Погибших сутками никто не забирал. Пропавших никто не искал, даже не интересовались ими.
Никто не шукав, навіть не цікавилися їм.
Варшава отправляет Киеву вторую партию 155-миллиметровых самоходных установок «Краб». На этих кадрах эшелон танков РТ-91 «Тварди», модернизированных советских Т-72, двигается из Польши на Украину. В общей сложности Киеву пообещали 232 танка. На фоне череды европейских отставок проукраинскому лобби становится все сложнее. Италия планировала передать ВСУ партию гаубиц FH-70, но из-за потенциальной отставки Драги преддефолтная республика, которая столкнулась с чередой забастовок, от затеи пока воздержалась.
Телефонным интервью Политико в пятницу Луиджи Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина. А министр иностранных дел обратился к политическим партиям со страстным призывом не свергать правительство во время вотума доверия, который состоится на следующей неделе в парламенте. «Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства», — сказал Ди Майо. «Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие на Украину. Это одна из многочисленных серьезных проблем».
Зеленский уже просил не прекращать военную помощь после отставки Бориса Джонсона. Консенсус в Лондоне вроде бы появился. Все 5 кандидатов, отвлекаясь от внутрипартийной грызни, пообещали продолжить курс на войну. В Европе дела чуть сложнее. Если Драги пока устоял, то Шольц серьезно шатается.
Традиционная внутриполитическая борьба в западных странах не должна нарушать единство в принципиальных вопросах борьбы добра и зла, в частности, поставки оружия на Украину. Мы не можем позволить Кремлю использовать политическую конкуренцию в качестве оружия для подрыва демократии.
После появления на Украине новой святыни в Киеве при поддержке администрации президента спешно изобразили лик святого РСЗО. Посол Маркарова в США сообщает, что украинские матери уже молятся новой иконе.
Нам нужно все, нам нужна огневая мощь, нам нужно куда больше «Хаймарс». «Хаймарс» сейчас наиболее часто произносимое название на Украине. Наши матери молятся за оружие, которое нам поставляют, потому что оно защищает наших детей. Так что нам нужно куда больше, нам нужна дальнобойная техника.
Ночью из «Хаймарс» ВСУ снова обстреляли «Стаханов». Этим утром прилетело по новой «Каховке». Только на прошлой неделе от этого типа ракет погибли 2 человека, 90 в больнице. Бьют, как было обещано, по территории Украины, точнее Донбассу, той части республик, которые Вашингтон не признал независимыми. Ровно как Вашингтон не считает российским Крым. Мост, поясняет советник офиса президента, законная цель.
Представитель ГУРМО Вадим Скибицкий сказал о допустимости и возможности удара по Крыму. Там это все надо рассматривать в контексте тех ограничений, оружия, которое передано было Украине, вот с ограничением по ударам по территории Российской Федерации. Как ее понимать? Крым входит в российскую с точки зрения территории, занятую, оккупированной Россией, а значит, туда нельзя стрелять.
Простите. Крым – это Украина.
Это Крымский мост.
На Крымский мост нам плевать, сука, вышки коммунизм.
Вот он может стать объектом.
Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом. Вообще не о чем дискутировать. У нас технические возможности, когда нет, появится, сразу станет.
А вот Крымский мост, он же как бы типа выходит с территории России.
Да, как бы идет по территориальным водам, и как бы с ним может случиться всякие неприятности. Как бы. Незаконное сооружение построено в территориальных водах Украины.
Можем ли мы использовать системы «Хаймарс» М-270 по территории Крыма?
Крымский полуостров стал хабом всей техники и вооружения, которое идет со стороны Российской Федерации в различные районы нашей страны. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот Российской Федерации для нанесения ракетных ударов по нашей территории. То есть это системы «Калибр», это фрегаты, это малые ракетные корабли, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а потом проводят пуски.
В Пентагоне уже сообщили, что переданное Украине оружие никто до сих пор не отслеживал. Но Вашингтон, продираясь через протесты республиканцев, уже заявил, что ВСУ оружие не торгует. То есть комиссию по контролю никто не создаст.
Возможно ли контрабанда из Украины в Европу? Возможно. Сигареты же возят. Наши с вами умельцы в Карпатах, если даже автомат Калашникова вывезут, я верю, что это возможно. Но извините меня, что вывезут артиллерийскую установку «Цезарь» или «Три семерки», которая весит десятки тонн, или краба 40-тонного. Мы что, идиоты? Вместо того, чтобы воевать, будем выводить на рынок и говорить:
Один краб,
к нему довесок «Цезарь» идет. Это же дурость полная. Мало того, это современное оружие, которое имеет GPS-трекеры, которые наши партнеры абсолютно легко могут отслеживать.
Реклама. Басурин только что заявил, что вся территория Донбасса перейдет под контроль России уже в этом году. Пожалуйста.
На самом деле, очень многие могут задаться вопросом, почему мы уделяем такое большое внимание вот этим всем символам. Рукопожатию, еще чему-то. Да потому что на Востоке символы зачастую значат намного больше, и несказанное скажет намного больше, чем то, что сказано. Да потому что на Востоке совершенно другие правила игры, отношение к лидеру там совершенно другое, нежели чем к институту. На Западе это институты, на Востоке это лидеры. И то, как западные лидеры позволяют себе говорить в отношении лидеров стран не Запада, приводит к тому, что страны не Запада все больше и больше отдаляются от стран Запада. Удивительно, что хваленая вот эта западная политология не смогла объяснить классические истины, связанные с Востоком, Байдену. Или Байден просто не услышал. Видимо, он находится в каком-то своем вот этом волшебном мире, то ли таблетки, то ли что. Но мир у него явно волшебный. И он просто не понимает, с чем он имеет дело. Из-за этого в рамках глобального переустройства мирового Соединенные Штаты не успевают осознавать то, что происходит. На самом деле Восток сегодня обладает моральным превосходством относительно Запада. Все то, что мы видим, это результат безграмотной политики по трансформации режимов, по нанесению ракетно-бомбовых ударов. Восток все это помнит. Он помнит, как уничтожался Ирак, помнит, как наносились удары по Ливии, помнит все то, что происходило в Сирии, помнит разруху, которую нес Запад странам Востока. И это сегодня очень важно. Если угодно, Запад, как написал Сергей Викторович Лавров в своей статье, должен попытаться вернуться из мира иллюзий в реальный мир. Но насколько у него это получится, это достаточно большой вопрос. Сегодня мир меняется с большой скоростью. Мы действительно ждем встречи Россия, Турция, Иран, которая состоится завтра. Встреча очень важная. Не зря на этом фоне иранские представители говорят о том, что в целом в инклюзивную систему безопасности, за которую выступает Россия, необходимо активно включать и других игроков, в частности Саудовскую Аравию, в частности Египет. Это очень важно. Да, сложно, тяжело идет поиск компромиссов, но мы, в отличие от Соединенных Штатов, не давим и не заставляем следовать нашим логикам. Мы ищем точки соприкосновения, и это то, что отличает нас от них. Вот завтра эта встреча будет посвящена именно поиску новых точек соприкосновения. И страны региона смотрят на нее с интересом. Запад поощряет конфликтность. США поощряет конфликт на Ближнем Востоке. А мы выступаем за мир и безопасность. И завтра, несмотря на все сложности, я уверен, надеюсь, что будет достигнуто большое количество компромиссов, а Запад постепенно будет все больше возвращаться из мира иллюзий в мир реальный, где место у него будет совсем не там, где он бы хотел.
Про таблетки так много говорим, которые принимает американский президент. Когда ему их дают? Что за таблетки? Как действуют? Почему это вскрылось сразу после рекламы?
Итак, российские военные ликвидировали пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона. Уничтожено почти 250 боевиков, а также 12 специальных автомобилей. Прямо сейчас сообщают нам в Министерстве обороны России. В результате высокоточного удара по месту разгрузки железнодорожных эшелонов в утиль отправлены больше 10 РСЗО «Град». Кроме того, поражены 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт» и 2 вертолета «Ми-8». Укрепрайоны, опорные пункты, позиции ВСУ уничтожают летчики наших многофункциональных сверхзвуковых истребителей, бомбардировщиков Су-34 сразу. После атаки они мгновенно скрываются, чтобы избежать возможного поражения.
В любое время суток, в любую погоду Су-34 выполняет по несколько боевых вылетов ежедневно с самого начала спецоперации. Летчики назвали его «утенком» из-за характерной формы фюзеляжа. За ласковым прозвищем стоит «грозная сила». Однако успешно Су-34 поражает как воздушные цели. Впрочем, авиацию ВСУ в небе уже не встретить, так и наземные.
Главное достоинство Су-34 – продолжительность полета в небе может находиться около 3 часов, и это без дозаправки. А еще высокая боевая нагрузка может нести на себе до 8 тонн вооружения. Вот сейчас готовится подвесить эту ракету Х-29 класса «воздух-поверхность». Она весит 600 килограммов, уничтожает укрепрайоны и опорные пункты противника.
Высокоточное оружие с разрушительной мощью.
Ракеты Х-29, которые, ну сказать, форточку не залетят, но, так сказать, 3 на 3 метра спокойно можно ее положить.
Положить так, чтобы не навредить мирным жителям, за спинами которых ВСУ пытается прятать свои военные объекты. Цели для нашей авиации. Экипажи работают с ювелирной точностью.
Реакция на эти, согласитесь, впечатляющие кадры можно считать вот эту публикацию издания Financial Times. Сообщает, что западной техники для отправки в зону спецоперации России на Украине почти не осталось. Американским предприятиям надо наращивать темпы производства. Американскому же президенту Байдену в случае победы на выборах республиканцев грозит импичмент. Об этом сообщает уже не Newsweek. Промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей назначены на 8 ноября этого года. Wall Street Journal пишет, что даже если Байдену не объявят импичмент, он все равно не сможет пойти на новый срок из-за своего возраста. В 2024 году Байдену стукнет 82 года, хотя он вовсю и готовится к выборам. Его жена Джилл сообщила спонсорам, что политическая программа действующего президента ушла в другую сторону из-за непредвиденных кризисов дома и за рубежом. Сами американцы продолжают следить за личной жизнью младшего Байдена. В сети сейчас набирает популярность музыкальный видеоклип. Компиляция за 2 минуты, передающая яркую жизнь наркомана и любителя проституток Хантера. Уже 3 миллиона просмотров и только в одной социальной сети. И это, можете не сомневаться, отдельный повод для импичмента, в случае которого, кстати, президентом могут сделать Байдена-младшего, предположили наши коллеги с Fox News.
Широко обсуждается, кто должен стать кандидатом от демократов в 2024 году. Я считаю, что пора поддержать Байдена в 2024. Правильно, Байдена в 2024. Выкатывайте. Правильно, забудьте о Джо. Пришло время Хантера. Есть куча причин, почему Хантер станет хорошим президентом. Во-первых, в отличие от большинства политиков, Хантеры не смогут шантажировать. Серьезно? Если какой-то иностранный агент подойдет к нему и скажет: «Господин президент, у нас есть видео того, как вы мастурбируете», Хантер, скорее всего, ответит: «Здорово!» А есть у вас с этого ракурса? А с этого? Как насчет этого? Могу дать вам в высоком разрешении, если надо. Конечно же, у большинства президентов есть первая леди. Но у Хантера, знаете ли, вместо первой леди есть... первой леди есть первый е-леди на один вечер. Было бы весело смотреть на то, как во время инаугурации он танцует медленный танец с восточноевропейскими девушками в легких туфлях, коротких шортах и топиках. В это же время 8 других будут отдыхать в пещере, которая когда-то была спальней Линкольна. Он также сможет справиться с проблемой наркотрафика. Кто еще сможет это сделать лучше, чем тот, у кого есть телефон поставщиков?
Вот вам интересная история. Ронни Джексон, врач, он присоединился к медицинской команде Белого дома много лет назад. При Джорджа Буша-младшем он продолжил исполнять свои обязанности при двух последующих президентах – Бараке Обаме и Дональде Трампе. Во время президентской избирательной кампании 2020 года Джексон дома смотрел выступление Джо Байдена, и то, что он увидел, его глубоко встревожило как врача.
Я здесь, чтобы попросить вас о помощи. Там, откуда я родом, тебе ничего не дают, прежде чем ты не попросишь. Меня зовут Джо Байден, я кандидат в Сенат США.
Ронни Джексон увидел это и написал в Твиттере, сказав очевидное, что ему нужна проверка когнитивных способностей. Наша страна этого заслуживает. Как Джексон пишет в своем мемуаре, прошло всего 20 минут, прежде чем Барак Обама написал ему гневный имейл. Это был не только Обама, это была команда от людей, руководящих демократической партией в 2020 году. Не замечайте, что происходит с Джо Байденом. Если вы увидите его по телевизору, вы можете прийти к выводу, что он не в порядке. Физически, когнитивно и не подходит для должности. Этот парень не может говорить полными предложениями. Было очевидно, что у него когнитивный упадок, деменция. Это очевидно. Как же он умудрился пройти через избирательную кампанию? Что ж, оказалось, что, как мы узнали позднее, его сотрудники под руководством его жены, профессора Джилл Байден, стали давать ему таблетки перед каждым появлением на публике. Перед тем, как принять лекарство, Байден разговаривал, цитата, как маленький ребенок. С ним было невозможно общаться, он изменился полностью, потому что сидел на таблетках и явно сидит до сих пор. Суть в том, что приближенные Байдена знают о его деменции уже более 3 лет.
Господин конгрессмен, каково ваше мнение о нынешних умственных способностях президента Байдена?
Я думаю, они полностью видны всей стране и, к сожалению, всему миру. Этого человека нельзя было делать нашим верховным главнокомандующим, нашим главой государства, нашим президентом. Это уже становится реальной проблемой для нас. Посмотрите, что он сделал с нашей страной. И на международной арене он стал национальным позором.
НАТО представляет собой самую большую угрозу миру на планете, заявил директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван. В ежедневной газете People's Daily назвали 7 смертных грехов Альянса. В первую очередь это расизм, менталитет холодной войны, игнорирование норм международного права. Также в газете напомнили, что НАТО активно продвигает блоковую политику и создает напряженность во всем мире, хотя на каждом углу и кричит, что Альянс исключительно оборонительная организация. В Брюсселе прямо сейчас собираются главы МИД стран-участников Евросоюза, то есть тех стран, в которых сейчас рекомендуют мыться чуть реже и пересесть, к примеру, на велосипед, чтобы насолить президенту Путину. Несмотря на резко упавший уровень жизни, глава евродипломатии Боррель утверждает, что антироссийские санкции работают. Все идет по плану, и надо лишь чуточку потерпеть. Едва не захлебнулся в антироссийской истерике министр иностранных дел Чехии Липавский, призвав жить в новой реальности со враждебной Россией под боком. А глава МИД Литвы Ландсбергис поделился наполеоновскими планами переписать под себя весь мировой порядок, что отдельно смешно.
Тема Украины будет опять на столе. Мы послушаем министра иностранных дел Кулеба, который объяснит нам ситуацию на земле. Мы обсудим, я бы не назвал это новым пакетом, но улучшение существующего режима санкций. Самый важный запрет на российское золото. Но главное, чтобы санкции были эффективны. Широко обсуждается то, являются ли санкции эффективными, влияют ли они больше на нас, европейцев, чем на Россию. Многие европейские лидеры говорят, что санкции были ошибкой. Я не думаю, что они были ошибкой. Это то, что мы должны были сделать, и мы продолжим это делать.
В моей речи я буду призывать к новому импульсу в отношениях с Россией. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику в отношении России, а также применить новые меры в отношении России, чтобы остановить войну. Основополагающий принцип, на котором строится политика ЕС и России, целиком устарела. Мы должны отражать новую реальность, реальность враждебности, и мы готовы защитить себя от угрозы, исходящей от России.
В то время как Брюссель уходит на каникулы, это хорошая возможность напомнить себе, что у российских войск нет планов брать выходные в своих атаках на Украину. Оружие, которое мы смогли предоставить, оружие, которое предоставили наши трансатлантические партнеры, возможно, позволит украинцам возобновить экспорт зерна из порта Одессы. Если что-то и нужно продолжить, так это поставки оружия. И все, кто могут это сделать, а речь о главных промышленных странах западного мира, должны нарастить поставки. Практически половину средств для Украины дают американцы. И это очень хороший вопрос для нас, европейцев, ведь война идет на нашем континенте. Мы действительно можем сделать больше. Глобальные правила пересматриваются и, возможно, переписываются. Нам нужно стать теми, кто будет писать эту новую главу.
Вообще, конечно, если поручить писать новые главы мирового порядка неофитам от Евросоюза, наиболее агрессивным радикалам, то дело, конечно, ничем хорошим не закончится. Хотя, узнав про таблетки американского президента, вынуждены признать, что дело ничем хорошим не закончится в любом абсолютно случае, кто бы не возглавлял весь их этот современный шабаш. Пожалуйста.
Кто ему эти таблетки подсовывает, вот еще вопрос, да? Такое ощущение, что все-таки это вот сынок Хантер Байден, ему что-то там подогревает все время. И очевидно, что путают слабительное со снотворным или дают одновременно и то, и другое. И мы видим, весь мир видит, что из себя представляет Хантер, да? Вот этот...
Ситуация нездоровая.
Хантера Джо. Ну, она просто нездоровая. Слушайте, ну это позор, действительно, мировой позор. Я не знаю, как американцы со своим чувством вот этой заносчивости и гордости, самосознания как угодно, да, размахиванием флагом на каждом шагу, терпят такого президента. Потому что, послушайте, внутри страны, ну, по большому счету, сыпется все, да, то есть люди, которые сегодня смотрят на внешнюю политику и думают о том, что они сегодня могут вернуть этот однополярный мир, да, ошибаются. Но я думаю, там превалирует все-таки другая точка зрения, более циничная, используют Байдена и при этом включили на полную мощь работу ВПК, то есть это заработок, это деньги, да, оружие производится, оружие поставляется, и, естественно, им наплевать, куда это оружие будет направлено, против ли российских войск или против нашей территории. И они будут рады, если украинские сегодня вооруженные силы будут использовать это оружие, попадая по нашей территории, не только по вооруженным силам, это надо понимать. Ну вот и пример вот этого коллективного абсолютно санкционного мазохизма в Европе, да, показывает, что на самом деле никого не волнует вот в таких масштабах войны и мира ситуация на Украине. Больше всех волнует ситуация, связанная с удушением России любыми способами и методами. И решения, которые сегодня принимаются, они направлены только на это. Мы же прекрасно отдаем себе отчет и видим, что, слушайте, сейчас жара там стоит, 45 градусов, да? Человек не может кондиционер включить. Вот сегодня сводку я смотрел, такого никогда не было в Европе, да? Ни кондиционер, ни вентилятор, холодильники предлагают мыться.
История прогнозирует самое жаркое лето в самом деле на этой неделе, плюс 45, а потом самую холодную зиму. Вывод? Слушайте, природа на стороне России.
Ну, силы добра всегда на нашей стороне. При том, что надо понимать, ну, слушайте, ну, если людям предлагают всерьез, их правительство, мы это обсуждали не раз там, экономить на воде, и я тут прочитал, новая идея появилась, знаете, ходить в душ и, простите, по малой нужде одновременно, чтобы не использовать два раза там два...
Не извиняйтесь, это не касается, слава богу, Российской Федерации, это официальные рекомендации для них.
Я каждый раз говорю, боже, храни Россию, потому что мы живем в великолепной стране, и стране, которые заботятся о своих гражданах. И правительство у нас такое, и президент в том числе. Да? Еще раз я вот хочу вернуться к ситуации, которая сейчас складывается в Европе. Ведь к чему это может привести? Давайте немножко порассуждаем. Это может привести, во-первых, к коллапсу экономическому, это может привести к реальному голоду. К реальному голоду, потому что если ценник будет расти на энергоносители, у людей не будет хватать денег элементарно на еду.
Но голодать, надо понимать, будут не жители Европейского Союза. Нет, при всем нашем желании, чтобы они наконец-то начали голодать и одумались, голодать будут представители третьего этого мира. Не будут
голодать, знаете кто? Вот и евродепутаты, вот эти ребята, которые принимают такого рода решения о поставках вооружений, вот они не будут голодать, поверьте. И отдыхать они на каникулы поедут в те страны, где климат более-менее сейчас приемлемый для их отдыха. А на остальных, вот пример вот этого Борреля, да, слушайте, ну сколько можно, этот дед такое ощущение мстит России, уже все, проехали, приезжал ты сюда, один раз правду сказал, после этого тебя начали топтать там ногами, втаптывать в твоей же стране.
Получил на орехи, с тех пор пытается оправдаться.
С тех пор стоит и практически плачет перед микрофонами каждый раз, обсуждая, какая Россия плохая страна. Вот, понимаете, а к чему это приведет? Вот я закончу мысль. А это может привести к реальным волнениям политическим в этих странах. Это может привести к реальным требованиям отставок этих правительств, которые сегодня принимают такого рода решения. И это может привести к нестабильности в самой Европе, в конце концов. Да? Потому что люди скажут, мы платим налоги, какого черта вы на эти налоги производите оружие и поставляете его на Украину? Что вы сделали хорошего для нас? Что вы сделали плохого для России? Россия как страдает? Сейчас это все чаще и чаще во всех изданиях пишут. Как Россия пострадала от этих санкций бесконечных? Да никак, по большому счету. Есть, конечно, проблемы, но они решаемые. Нас не закрыли в кольце, значит, врагов, потому что у нас больше друзей оказалось по миру. У нас отличные отношения с Китаем сейчас развиваются. У нас отличные отношения с Ираном, с другими странами. С африканским континентом у нас выстроены отношения. Чего вы добивались-то в результате? Чего добились? Чего вы хотели-то? Чтобы мы что, рухнули здесь? Чтобы мы там пришли и завтра на площадь сказали, долой всех подряд, давайте этого Навального в президенты? Не произошло. Наоборот, вся эта ситуация на Украине только сплотила Россию, сплотила наше общество. И это, наверное, главный вывод, который стоит им сделать сегодня.
Ну, там основной тезис европейских лидеров прямо сейчас выглядит как... Экономика случайным образом Российской Федерации устояла, надо дождаться, они рассуждали на тему августа, сейчас август приближается, они отодвигают тот момент, когда рухнет экономика нашей страны, говорят, что скорее всего в ноябре. При этом
так говорят. Каждый месяц.
Справедливость ради, но если она не рухнула, а ваша рушится, значит, велика вероятность, ваши действия были ошибочны. Но, тем не менее, прямо сейчас на саммите Евросовета они согласовали очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро. Об этом только что заявил глава Евросовета. Одновременно публикация Financial Times появляется, в которой сообщается, что если прямо сейчас не конкретизировать, что, в каком количестве, на какой срок потребуется Украине, то не выдержит уже тот самый американский оборонный комплекс, который, как мы с вами только что выяснили, скорее всего, контролирует Байдена, если его хоть кто-нибудь контролирует, кроме таблеток. Послушаем Financial Times.
Глава одной из крупнейших американских оборонных компаний призвала западные страны послать четкие сигналы касательно спроса. Если индустрия хочет продолжать предоставлять оружие, необходимое для длительного конфликта на Украине. Кейти Ворден, исполнительный директор Northrop Grumman, одного из пяти главных оборонных предприятий США, предупредила о том, что склады вооружений не рассчитаны на ведение долгой войны. Самое главное сейчас нам получить четкий сигнал о том, каким будет дальнейший спрос и каковы будут темпы поставок со складов. Если власти США ждут, что в ближайшие годы мы будем производить для нужд Украины столько же, сколько производим сейчас, то у компании не хватит производственных мощностей, чтобы гособоронзаказ по формированию резервов боевых припасов был исполнен полностью, сказала она. Northrop Grumman производит автоматические пушки Bushmaster, боеприпасы для среднекалиберного вооружения, которое поставляет ВСУ, а их разведывательный беспилотник Global Hawk совершает регулярные разведывательные миссии на границе с Украиной от имени ВВС США и союзников НАТО. США и союзники НАТО поставляют Украине широкий спектр вооружений, включая изготавливаемые компанией Raytheon ракетные системы ПВО «Стингер». Данная корпорация также говорит, что испытывает трудности касательно истощающихся запасов на фоне затягивающегося конфликта. Raytheon уже сообщил, что им потребуется чуть больше времени, чтобы сделать больше «Стингеров». В мае США разместили заказ на 1300 таких систем впервые за 18 лет.
На самом деле, оборонно-промышленный комплекс Америки – это их ахиллесова пята, потому что он в основной своей массе частный, и все недостатки этой системы, они как раз сейчас скрываются, когда комплекс не хочет вкладываться в фундаментальные науки. Они хотят только зарабатывать, у них официальное лоббирование, поэтому они хотят как можно больше дорогих каких-то небольших вещей, что-то типа джавелина, максимально куда-то отправлять. Поэтому они проигрывают нам с точки зрения военно-промышленного комплекса в фундаментальных вещах. Гиперзвуковое оружие – это то, что может вкладывать государство и делать. Поэтому да, у них сейчас действительно большая проблема, потому что они выгребли склады переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», и им сейчас нужно с нуля разворачивать производство. У них нет ни специалистов, ни той микроэлементной базы, которая накоплена. В отличие от наших производств, которые всегда имеют запасы и готовы в период военного времени развернуться. Что на самом деле сейчас и делается. И последнее назначение, которое у нас в пятницу состоялось, когда вице-премьер, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс, совместил в себе функции министра промышленности и объединил условно под одним командованием два департамента оборонной промышленности.
Министерство... День назначения, да, сказал про необходимость разработки интенсификации производства беспилотников, что для нас, конечно, очень и очень больной вопрос. Мы не знаем подробностей иранского визита, но это самая модная сейчас тема среди всех Джейков Салливанов, которые на брифинге говорят, что Российская Федерация в лице Путина будет согласовывать приобретение беспилотников. CNN мы уже показывали этот скриншот, опубликовали свое новое расследование. Якобы наши уже ездили, Песков опроверг. В любом случае, для нас это имеет значение, и Мантуров, еще раз повторюсь, в день назначения сказал, что нам, конечно, нужно наращивать производство для фронтов, без этого вообще по нынешним временам никуда. Простите, что перебила, продолжайте.
Так вот, объединение в одних руках – это исключение промежуточных звеньев, разных толкований. Это говорит о том, что у нас действительно сейчас мы переходим на такие военные рельсы с точки зрения в оборонной промышленности. Предприятия работают три смены. Потому что любой конфликт – это в первую очередь противостояние экономик и потенциалов, кто может быстро нарастить. Что касается беспилотников, Россия обладает компетенциями производства всей линейки беспилотников, в том числе до сверхзвуковых, стратегических, БПЛА, но понятно, что отсутствие микроэлементной базы, свой быстрый наращивание, это всегда вопрос, потому что фронт требует большого численного их количества, поэтому, как бы там что ни было, любая военная помощь, это всегда для нас, конечно, плюс на фронтах. На самом деле американцы, не далее, как тоже на прошлой неделе, у них такое крупное обозревательное, военное обозрение, называется Defense Block, они опубликовали статью, связанную со своей спутниковой группировкой БПЛА и вообще работой наших систем радиоэлектронной борьбы. Потому что 14 июля потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper, так называемый «Жнец», который упал в Румынии на военной базе, который управлялся со спутника из Америки, и у него была подмена сигналов GPS, он просто рухнул. И вот здесь американцы начали рассуждать, что говорят, слушайте, а мы заметили, что русские каким-то непостижимым чудом не только глушат сигналы наших спутников GPS, они их могут подменять. И у нас корабли
едят
себе.
То есть это не он рухнул, это мы его рухнули?
Очень высокая вероятность. И они сейчас думают над тем, как же вообще дальше эта ситуация будет работать, потому что они начали анализировать и столкновение своих кораблей в море, когда была подмена сигнала GPS. Они говорят о том, что комплексы РЭП, Красуха, 4 и дальше различные модификации в состоянии не только воздействовать на Земле, они могут воздействовать напрямую на спутники и подменять сигналы для крылатых ракет, для высокоточного оружия. И для них эта проблема, они не понимают, как с этим бороться. Поэтому здесь, конечно, они сейчас начинают делать упор на пилотируемую авиацию. Вот, и они уже опубликовали, что часть военной помощи, которая будет выделяться, это в том числе и на обучение пилотов на свои самолеты современные, это F-14 и F-15, вернее, F-15 и F-16, которые будут тяжелые и легкие самолеты. То есть они понимают, что вот это превосходящее доминирование России в воздушном бою, это наши самолеты Су-35, и здесь был показан фронтовой бомбардировщик-истребитель Су-34, это уникальная машина. А с учетом возможности подвеса на него практически все линейки, напомню, у него грузоподъемность практически это БМД-2, боевая машина десанта, по весу, которую он тянет на себе. И там можно подвесывать в том числе штурмовые неуправляемые ракеты, и учитывая его бронированную капсулу, он превращается еще в фронтовой штурмовик, как у нас Су-25. Поэтому здесь, конечно, это доминирование хотят сломить. Они хотят нарастить группировку авиационную, потому что все самолеты, какие возможно было вывезти из стран Восточной Европы, где-то они уже вывезли, и они сейчас хотят обучить пилотов. Ну и в том числе то обучение, которое мы видим, в том числе в Англии, которое происходит, на самом деле, с военной точки зрения, оно вызывает какую-то, наверное, даже улыбку, можно так сказать, потому что судя по тому, что мы видим, они готовят людей вообще с нуля. То есть они их учат просто стрелять. За месяц это сделать невозможно. То есть непонятно, кого они подготовят. Фактически вывоз туда людей на подготовку – это большие траты. Это больше какая-то, наверное, пиар-акция, потому что Украина, которая имеет своих компетентных людей, они в состоянии там на любом военном полигоне погонять их, подготовить. С учетом того, что мы видим, что снаряжение английское, а оружие советское, то есть автоматы, мы видим Калашникова. То есть почему-то англичане не хотят свое оружие давать, либо боятся, что оно там не будет работать, или по каким-то иным стандартам готовят. И непонятно, что из этих специалистов и на каких видах вооружения они будут работать, потому что Англия передает свои старые системы. И вообще, на самом деле, в ВСУ, кроме того, что происходит расслоение на касты, когда высшая иерархическая структура занимает нацбатальоны, которые могут без суда, без следствия расстрелять, как заградотряд. Потом в, значит, ВСУ и тербаты, которых бросают в любой котел, как пушечное мясо. И сейчас среди всех этих категорий военнослужащих страх работать и воевать на оружии западном. Потому что понимают, что мы за ним прицельно гоняемся. Для нас это вопрос еще имиджевый в том числе. И второе, это разнокалиберность, отсутствие ремонтной базы. То есть, условно, тебе выделили машину, которая может через 10 километров остановиться в поле, покинуть ты ее не можешь, ты ее должен защищать, и тебя гарантированно уничтожат. То есть вот этот вот страх, то есть это все больше напоминает какое-то такое, знаете, шоу, продолжение сериала «Слуга народа» в прямом эфире, который снимает, который не имеет практического потенциала. Там нужно совершенно по-другому все это делать.
Продают оружие, продают.
Что касается тренировок в Великобритании, которые вы упомянули, там же речь не про курс повышения квалификации, не про то, что пытаются натаскать инструкторов по натовскому образцу. Они собирают туда людей гражданских совершенно, без военного образования. Там, когда начали они в своем пропагандистском ролике перечислять, там и повара, и артисты, и фотографы, учителя, водители троллейбусов, все приехали в Великобританию в количестве 10 тысяч человек для того, чтобы за месяц одержать победу над российским президентом Путиным. В самом деле в голову приходит только ассоциация с пиар-акцией и с желанием списать какие-то грандиозные деньги, потому что, ну, кого они и как умудрятся обучить за месяц, очень сложно себе представить. Давайте посмотрим.
Эти парни – строители и сантехники, фотографы и художники. Они не солдаты, и у них есть свои семьи и дом. Но каждый из них вызвался, чтобы быть здесь.
Чтобы поставить под ружье миллион человек, как того требовал министр обороны Резников, и вернуть юг Украины, на фронт отправляют людей под стать украинскому президенту, фотографов и артистов. Пропагандистский ролик публикует военное ведомство Соединенного Королевства.
Я работал сам на себе, сантехникой занимался.
Я работал сам на себя, сантехникой занимался. Обычный строитель.
Обычный строитель.
Всем это.
Пришла война.
Пришла война, взял в руки оружие, пришел защищать своих детей, свою родину.
И детей, свою батьковщину.
Вы працюете.
Вы мощно работаете по врагу и ускоряетесь.
Ускорюйтесь.
За той час, который мы были там, мы втратили 70% особового склада.
За то время, что мы были там, мы потеряли 70% личного состава. Был приказ в устной форме на занятия и удержание необорудованных позиций без тяжелой техники и артиллерии. Только с автоматами, с четырьмя магазинами. Логистика, связь, слаживание между подразделениями отсутствуют. Бросают на передовую без привязки к местности. Не дают элементарных средств связи. Офицеров, командиров, медиков с нами на позициях не было. Не было должной эвакуации раненых. Они ждали помощи по 12 часов и больше. Погибших сутками никто не забирал. Пропавших никто не искал, даже не интересовались ими.
Никто не шукав, даже не цікавилися їх.
Варшава отправляет Киеву вторую партию 155-миллиметровых самоходных установок «Краб». На этих кадрах эшелон танков РТ-91 «Тварди». Модернизированных советских Т-72 двигается из Польши на Украину. В общей сложности Киеву пообещали 232 танка. На фоне череды европейских отставок проукраинскому лобби становится все сложнее. Италия планировала передать ВСУ партию гаубиц FH-70, но из-за потенциальной отставки Драги преддефолтная республика, которая столкнулась с чередой забастовок, от затеи пока воздержалась.
телефонном интервью «Политико» в пятницу Луиджи Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина. А министр иностранных дел обратился к политическим партиям со страстным призывом не свергать правительство во время вотума доверия, который состоится на следующей неделе в парламенте. «Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства», — сказал Ди Майо. «Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие на Украину. Это одна из многочисленных серьезных проблем».
Зеленский уже просил не прекращать военную помощь после отставки Бориса Джонсона. Консенсус в Лондоне вроде бы появился. Все пять кандидатов, отвлекаясь от внутрипартийной грызни, пообещали продолжить курс на войну. В Европе дела чуть сложнее. Если Драги пока устоял, то Шольц серьезно шатается.
Традиционная внутриполитическая борьба в западных странах не должна нарушать единство в принципиальных вопросах борьбы добра и зла, в частности, поставки оружия на Украину. Мы не можем позволить Кремлю использовать политическую конкуренцию в качестве оружия для подрыва демократии.
После появления на Украине новой святыни в Киеве при поддержке администрации президента спешно изобразили лик святого РСЗО. Посол Маркарова в США сообщает, что украинские матери уже молятся новой иконе.
Нам нужно все, нам нужна огневая мощь, нам нужно куда больше «Хаймарс». «Хаймарс» сейчас наиболее часто произносимое название на Украине. Наши матери молятся за оружие, которое нам поставляют, потому что оно защищает наших детей. Так что нам нужно куда больше, нам нужна дальнобойная техника.
Ночью из «Хаймарс» ВСУ снова обстреляли «Стаханов». Этим утром прилетело по новой «Каховке». Только на прошлой неделе от этого типа ракет погибли 2 человека, 90 в больнице. Обещано по территории Украины, точнее Донбассу, той части республик, которые Вашингтон не признал независимыми. Ровно как Вашингтон не считает российским Крым. Мост, поясняет советник офиса президента, законная цель.
Представитель ГУРМО Вадим Скибицкий сказал о допустимости и возможности удара по Крыму. Там это все надо рассматривать в контексте тех ограничений, оружия, которое передано было Украине, вот с ограничением по ударам по территории Российской Федерации. Как ее понимать? Крым входит в российскую с точки зрения территории, занятую, оккупированной Россией, а значит, туда нельзя стрелять.
Простите? Крым – это Украина.
Это Крымский мост.
На Крымский мост нам плевать, сука, вышки коммунизм.
Вот он может стать объектом.
Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом. Вообще не о чем дискутировать. У нас технические возможности нет. Появится, сразу станет.
А вот Крымский мост, он же как бы типа выходит с территории России. Да,
как бы идет по территориальным водам, и как бы с ним может случиться всякие неприятности. Как бы. Незаконное сооружение построено в территориальных водах Украины.
Можем ли мы использовать системы «Хаймарс» М-270 по территории Крыма? Крымский полуостров стал хабом всей техники и вооружения, которое идет со стороны Российской Федерации в различные районы нашей страны. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот Российской Федерации для нанесения ракетных ударов по нашей территории. То есть это системы «Калибр», это фрегаты, это малые ракетные корабли, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а потом проводят пуски.
В Пентагоне уже сообщили, что переданное Украине оружие никто до сих пор не отслеживал. Но Вашингтон, продираясь через протесты республиканцев, уже заявил, что ВСУ оружие не торгует. То есть комиссию по контролю никто не создаст.
Возможно ли контрабанда из Украины в Европу? Возможно. Сигареты же возят. Наши с вами умельцы в Карпатах, если даже автомат Калашникова вывезут, я верю, что это возможно. Но извините меня, что вывезут артиллерийскую установку «Цезарь» или «Три семерки», которая весит десятки тонн, или краба 40-тонного. Мы что, идиоты? Вместо того, чтобы воевать, будем выводить на рынок и говорить:
Один краб,
к нему в довесок «Цезарь» идет. Это же дурость полная. Мало того, это современное оружие, которое имеет GPS-трекеры, которые наши партнеры абсолютно легко могут отслеживать.
Он говорит, что идиоты, задает вопрос министр обороны Украины. А кто вы еще, если вы не идиоты? Этот человек потребовал собрать украинскую армию в количестве миллиона украинцев, объявил мобилизацию, в том числе среди женщин, для того, чтобы отвоевать юг Украины. Зеленский этот тезис опроверг. Спустя сутки выступил Резников и сказал: «Меня просто неправильно поняли. Мы и так без мобилизации женщин и миллионы человек отвоюем российский юг западным оружием. Сделаем это совершенно точно к декабрю этого года. Интересно будет увидеть». Что касается разговора про Крымский мост, здесь, конечно, шутить решительным образом не получается. Все очень серьезно, имея в виду, что Крым, Украина, ну, черт с ней, с Украиной, Соединенные Штаты Америки не признают территорию Российской Федерации, а дальнобойными хаймерсами можно бить по территории Украины, такова договоренность, отвоевывая эту территорию у Российской Федерации, но нельзя бить по России, так как Крым, согласно их риторике, России не является, значит, и его тоже они попытаются отвоевать. Но в этом смысле надо понимать, что все закончится очень быстро. К сожалению, для всех нас нам придется действовать решительно, радикально. Не хочется накликать Третью мировую войну, но и стерпеть этого мы тоже, конечно, не сможем. Поэтому исходим из того, что Арестович бредит, и есть все-таки люди адекватные, которые умеют отвечать за последствия. Но в этом я тоже не сильно уверена. Пожалуйста.
Ну, что меня поражает вот нынешняя ситуация, что сейчас внезапно для западного мира оказалось, что Россия готова, первое, экономически, второе, это в военном плане, и третье, что сейчас мы уже видим наглядно, в пропаганде, то, что они считали, что если мы выкинем РТ, если мы выкинем 60 минут, если мы выкинем всех из нашего информационного поля, значит, мы будем им руководить. Но проблема любой информационной войны, ты можешь ее вести, когда у тебя все хорошо на земле, как вот те самые танкисты, которые на Елисейских полях потом праздновали победу, говорили: плохо же, что мы проиграли в информационной войне. И сейчас происходит ровно то же самое, когда вот эти политические пигмеи собираются на очередной какой-то свой саммит и говорят: мы Россию уже фактически взяли в тиски, мы обнесли ее забором, мы уже сделали полную блокаду, и теперь уже ни один баррель нефти не вытечет с российской территории, ни один кубометр газа и ни одна тонна зерна. И тут их собственные избиратели говорят: подождите, подождите, а что вы нам оставляете? Вы оставляете нам вот эту вот массу долларов и евро, которые сейчас инфлируют на 20-25%. И это и есть проблема. И сейчас, когда мы вот смотрим на этот весь пигмейский, я бы сказал, бардак, который творится, ты уже поневоле читаешь Тони Блэра, который сейчас программную статью разразился. И понимаешь, что это был просто гигант мысли, которого, ну, мы тогда считали, что все-таки на фоне там Тэтчер, там других там руководителей. Но теперь он говорит те моменты, которые на голову превосходят вот то, что сейчас мы слышим от Джонсона, от Ли Страсса и от всех остальных претендентов на престол британский. А что говорит Блэр? Он говорит: господа, мы сейчас не то, что с Россией не можем сражаться, мы сейчас проигрываем вообще битву за гегемонию. То, что говорил Путин нам на конференции в Мюнхене еще в 2007 году, что заканчивается однополярный мир, так он уже закончился. И Блэр говорит: давайте готовиться к противодействию с Китаем. Давайте говорить о том, что сейчас мир стал не просто однополярным, он стал двухполярным и многополярным. И следующая мысль, которая сейчас звучит уже на Западе все сильнее и сильнее, что западные страны проигрывают даже не войну Российской Федерации, экономическую, военную, пропагандистскую войну, они проигрывают глобальный юг. То есть вот эти все беднейшие страны, которые сейчас соберутся на Шри-Ланке, на G20, которых раньше никто не принимал в расчет, и которые вдруг стали вот этими 20 ведущими экономиками, они вообще смотрят не на глобальный Запад. И очень символично, где собирается сейчас это G20? На Шри-Ланке. Напомню, Мировой банк сейчас тихонечко убрал со своего сайта такой замечательный отчет: как нам сделать Шри-Ланку счастливой к 2025 году. А в этот момент времени, как мы знаем сегодня, правительство Шри-Ланки вводит чрезвычайное положение в стране, потому что все те западные рецепты, которые им буквально заталкивали в глотку на протяжении там 20 лет, они не сработали. Страна пришла к совершеннейшему раздраю сейчас во внешней и во внутренней политике. А посмотрим теперь на западный мир. Мы считаем, что он какой-то такой супер пока еще успешный. Но уже в вот этой стройной модели западного мира раз за разом мы видим трещинки. То есть сейчас уже надо мыться шампунем. Нет, не надо мыться шампунем. Надо средством для...
Шампунь дорого.
Дорого.
Подсохнет, само отвалится.
тогда мы зимой ходили в Бургер Кинг.
Это вообще где как? Вот в Великобритании надо мыться, но не шампунем, а средством для мытья посуды, а в Германии вообще мыться не надо, потому что и так хорошо вспоминаем, зачем придумали духи во
Франции. Зимой мы ходили в Бургер Кинг для того, чтобы греться, сейчас мы ходим, потому что там работает кондиционер и так далее, тому подобное. И,
ладно, сейчас... не в Бургер Кинг, а в Макдональдс. Они вам скажут и вовсе, чего вы вам греться негде, у вас Макдональдса в стране.
А сейчас есть еще интересный момент. Я читаю еще научные исследования. И немецкие ученые, это не британские ученые, они очень основательные. Они посчитали, что в Германии установлено 1300 ветряков на море и 26 тысяч на земле. И все говорили, ну ветра же, его же много. Его же, как говорится, нам природа дает сколько хотите. Оказалось, нет. Каждый ветряк изменяет карту ветров. И вдруг оказывается, что перед ветряками идет дождь, за ветряками жара и осадков нет.
Потому... А под ветряками ничего не растет.
Да. И сейчас задаются вопросом уже...
И птицы на лету падают. Нет,
думаются пчелы, думающие люди на Западе. А вот так мы перенесли нашу одну ногу с минерального топлива, с этого газа, нефти, которую мы у России теперь не покупаем, и ставим ее на зеленую энергетику. А там ничего нет, там болото. Там оказывается вдруг, что растет стоимость электроэнергии, растет стоимость отопления, растет стоимость всего. И собственные их, скажем так, избиратели, они задают вопрос элитам. А куда вы нас ведете? Где то самое зеленое будущее? Вы там рисовали картинки, эти ветрячки, солнечные батарейки. А на самом деле мы должны мыться не шампунем, а средством для мытья посуды. И последнее, то, что сейчас я хотел сказать, где проигрывает Запад, это военное противостояние. Вот сейчас уже прозвучало, что западное ВПК при всей его мощности, он вообще производил совершенно не то, что нужно сейчас для современной войны. Что сказать? Сейчас украинскую армию в западной прессе называли матерью всех марионеточных армий. То есть ее целенаправленно готовили к противостоянию с Российской Федерацией. Ну а теперь уже сами украинцы, я смотрю, как они оценивают западное оружие. Они говорят, что такое? Один выстрел из Хаймерса стоит $1 миллион. Какими такими мы должны располагать средствами, чтобы бороться с Российской Федерацией, выстреливая каждый раз 6 ракет за $1 миллион? И это вопрос, который сейчас, опять-таки, западники получат назад к себе. Когда они говорят, мы напечатаем еще там 100 миллионов евро, 100 миллионов долларов.
Они зарабатывают на этом.
Да.
Где вы взяли тех разумных украинцев, комментарии которых читаете по
Я, к сожалению, их тоже
ракет.
Нахожу. Я понимаю, что
на
когда...
На Украине деньги никто не считает, и все люди взрослые понимают, что возвращать не придется. А если придется, то прям сразу территориями. Сейчас экономить точно не приходится. Зеленский это в свои обязанности не включает, прекрасно понимая, что... Найдет себе какое-нибудь теплое, уютное местечко, как тот президент Афганистана Гани, который сбежал с чемоданами, с золотом. Где он сейчас? Кто его видел? Одному Богу известно. Давайте мы мир послушаем про то, где, что, как они моют, чем моют себя британцы, коль скоро много об этом сегодня сказали.
По данным благотворительной организации, семьям, которым не хватает еды в условиях кризиса стоимости жизни, также отчаянно не хватает предметов первой необходимости. Некоторые нуждающиеся в деньгах британцы даже используют жидкость для мытья посуды, для мытья волос и стирки одежды, отказываясь от бесплатного стирального порошка, потому что они не могут позволить себе включать стиральные машины. Руководство партии Тори обвинили в игнорировании бедственного положения миллионов, поскольку они вовлечены в борьбу за лидерство, раздавая сумбурные обещания снижения налогов на несколько миллиардов фунтов стерлингов богатым. В условиях, когда инфляция достигла 40-летнего максимума в 9,1%, благотворительная организация из Лидса, которая занимается проблемой бедности, предупредила, что эта ужасная ситуация будет только ухудшаться. Основатель организации Тина Лесли сказала, что ситуация с ростом спроса на основные товары, такие как шампунь и мыло, абсолютно душераздирающая. Она добавила, ни у кого не осталось денег после оплаты аренды и счетов. Это ужасно. Когда нет денег, трудно позволить себе средства гигиены. Поэтому люди прибегают к отчаянным мерам. Вы можете купить дешевое средство для мытья посуды примерно за 50 пенсов. Это очень грустно. Продовольственные банки раздают стиральный порошок, а люди не хотят его брать, потому что не могут оплатить счета. Поэтому они даже не стирают свою одежду.
В Лондон перенесемся. Великобритания на прямой связи. Наш собственный корреспондент Александр Хабаров. Саш, объясните, как это все уживается в одной Великой Британии? С одной стороны, не моемся, не едим, если моемся, то стиральным порошком. С другой стороны, не жалеем денег на помощь Украине. Что думают рядовые жители королевства?
Добрый день, Ольга. Но опросов, опять же, на этот счет в Великобритании не проводится. И, в принципе, ответ очевиден, почему. Потому что никто в британском правительстве, наверное, сейчас особенно не заинтересован в том, чтобы слышать то, о чем говорят, собственно, люди. И во время этих телевизионных дебатов, которые сейчас идут между пятью кандидатами на пост премьер-министра на замену Борису Джонсону, как раз-таки, ну, все эти темы острые, они, можно сказать, обходятся стороной. В основном идут общие рассуждения о том, какие налоги собираются понижать или повышать, или сохранять, как предлагает бывший министр финансов Риши Сунак. Но о сути происходящего, в общем-то, никто не говорит. Поэтому для британцев, конечно же, этот момент очень тяжелый. И тем более, что вот нового премьер-министра Великобритании, я хочу это подчеркнуть, выбирает не вся страна, а выбирает лишь узкая часть избирателей, 0,4% от общего электората. Вот именно такой объем представляют собой члены консервативной партии, которые будут голосовать. Вот эти люди, вот эти 0,4%, должны выбрать нового премьер-министра страны, который сформирует кабинет министров и продолжит ту политику, которую, собственно говоря, проводил Борис Джонсон, потому что для консервативной партии так устроена политическая система Великобритании. Принципиально проводить ту политику, которую они излагали в своем манифесте предвыборном в 2019 году. Соответственно, они будут с небольшой коррекцией следовать тем же курсам, которые в свое время провозгласил Борис Джонсон. То же самое, конечно же, касается Украины, но это все прекрасно понимают. Ольга.
Саш, ну возвращаюсь все равно к этому изданию «Мир». Честно говоря, абсолютно шокирующая информация. Все действительно настолько плохо, плюс жара, неработающие кондиционеры. – В самом ли деле так страдает Великая Британия, или это художественное преувеличение? Так-то в целом кажется, что так жить совсем невозможно, особенно людям, которые привыкли жить хорошо.
Ну, конечно же, газеты везде во всем мире, они, конечно же, находят какие-то крайние ситуации, преподносят их. Но это, тем не менее, это факт, это же существует, это не выдуманные какие-то вещи, не в погоне за сенсацией. Да, действительно, есть малообеспеченные люди, которые в нынешней ситуации вынуждены буквально выживать, потому что доходы у них маленькие, инфляция сумасшедшая, цены растут, цены на топливо очень высокие, цены на газ, электроэнергию очень, очень высокие, и приходится экономить, ну, так, как они себе могут это представить, и каким образом это можно осуществить. Поэтому, если сравнивать, наверное, в целом картинку в Лондоне и где-то за пределами Лондона, то она будет просто диаметрально противоположной. Лондон – это богатый, состоятельный город. Здесь очень много финансистов, юристов, других представителей других профессий, которые получают сравнительно неплохие деньги и поэтому могут позволить себе жить комфортно. А если выехать дальше, в глубинку страны, особенно на север, то там ситуация намного тяжелее, там действительно людям приходится выживать. Но проблема-то в том, что на севере Великобритании находится как раз электорат, который традиционно голосует против консерваторов, так называемая «красная стена», они всегда поддерживали лейбористов. Но эти люди в нынешнем голосовании, в выборе правительства, в выборе лидера страны участия не принимают.
Да, любопытная, конечно, избирательная система. 0,4% населения Великобритании выбирают британское правительство, премьер-министра, руководителя партии. Та самая демократия, к которой может уверенно стремиться товарищ Зеленский. Саш, спасибо вам огромное. Александр Хабаров на прямой связи из Лондона. Благодарю.
Вот как раз один из мемов, который был у нас в свое время, в эпоху перестройки, в 90-е годы. Есть такой мем «Английская королева». Типа правит, не правит, ничего не решает, сидит и так далее. На самом деле, конечно, правит всем британская монархия. А вот эти премьер-министры, которые мы видели их, сколько там было, Блэры, Кэмероны, Мэй, и так далее, меняются как в калейдоскопе, но абсолютно ничего как раз и не решают. Решает как раз королевский двор, решают как раз совершенно другие теневые люди, монархия, никто никого не выбирает. Тайный совет существует, который вообще может мимо парламента принимать любые законы и так далее. И там вся полнота власти и согласование всех решений правительства с королевой, которая подписывает любую бумагу. Поэтому разговоры о мире свободы, о мире демократии, это вот все как раз сюда. В это время в Германии в парламенте уже, правда, это партия оппозиционная, это альтернатива для Германии, но значит, Гер Котре, значит, заявил о том, Котре, что нам нужно включать «Северный поток-2». И синхронно с Мюллером, значит, о том, что за 65% только заполнение газовой проводки. То есть на 40% меньше нужно на зиму запасов. Если это не пополняется, то есть это в два раза, не хватит промышленности, прежде всего. Потому что, конечно, основные потребители – это промышленность. То есть это просто обрушивает экономику Германии. Но я не соглашусь, Миша, с тем, что начнется какой-то социальный взрыв или еще что-то. Вот смотрите на Украину. Она идет в авангарде человечества. Вот все, что происходит на ней через какое-то время, происходит. Вот как у них, да, Майдан произошел, да, у них потом захват Конгресса и так далее.
Вот тогда,
вот. Так вот, смотрите, вот превращение в фашистский режим – это то, что ждет Европу. Они будут травить собаками, это мы уже видели. Они будут на конях разгонять, они будут расстреливать пластиковыми пулями демонстрациями. Они загонят всех протестантов там под шконку. Они поменяют еще 5 премьер-министров, еще что-то сделают.
Но будет в том смысле, что как бы не было плохо, люди все стерпят. Вернемся. Невероятные новости из мира экономики. В Минпром энергетики Германии только что заявили, что «Северный поток-2» не сертифицирован. В этой связи им нельзя пользоваться. Поэтому предупредил жителей Германии о необходимости в ближайшие недели повысить цены. При этом российский «Газпром» говорит, что максимальное количество газа минувшее воскресенье отправил в Китай. В этом смысле проблем у нас нет. Вернемся. Смотрите. Пока. Спасибо огромное, дорогие друзья.